из семьи. Так действует ваша собственная судьба. Вот если говорить вас, взять мужа, то это действует именно ваша судьба. Понять это сложно, потому что судьба действует через мужа и напрягает вашего ребенка также. Вот. А что вы не так делаете? Я думаю, что вы делаете все так, просто у вас не хватает сил. Ну, а силы берутся от правильного образа жизни, от молитвы, то есть, ну, как бы, это все зависит от ваших прошлых поступков, от того, как вы жили до этого. Что касается мужа, то не так, есть только одна вещь, это излишняя категоричность. Ну, у вас к нему, у него к вам, может быть, вы сейчас уже получше себя начали вести, он пока еще продолжает вести себя как вел, потому что он же не работает над собой, не изучает лекции. Поэтому ему надо делать снисхождение на этот счет. У него нет знания, у вас есть знания. Вы все делаете так, семью надо сохранять. Вот кризис, который должен был разрушить вашу семью, через 3 месяца закончится, и все начнет налаживаться. Вы можете тогда, у вас будут силы мириться, общаться нормально с ребенком, чуть подольше ситуация продлится, еще 5 месяцев. Но с ним позже началась ситуация. Ну, как бы, в жизни так бывает, что человек сдает экзамен. Вот вы сейчас это делаете. Когда человек сдает экзамен, всегда тяжело. Так как в организме копится динамическое напряжение, суета, отчаяние, это все побеждается длительным движением. Нужна ходьба или бег длительный. Ну, час 40, 2 раза в неделю?
Да.
2 раза в неделю по час 40. Сейчас, когда последний раз бегали? Это 3,5 психических цилиндра из 5. Ну, то есть вы покрываете ту зону, которая связана с вашей судьбой. Вам легче становится после бега. Вот, все нормально. Но надо что делать дальше? Увеличивать. Надо час 40 разделить на 5, а час 40 разделить на 3 и умножить на 5. Это будет то количество. На 3,5 час 40 разделить. Это часть 40, это получается 100 минут. Разделить на 3,5 и умножить на 5. Получится максимальная дистанция, ну, по времени, максимальная, сколько вам надо бегать. Вот, это надо постепенно к этому идти, уже бегать раз в 6-7 дней такую дистанцию. Сейчас в этом нет необходимости, потому что ваше психическое напряжение, вы побеждаете этой аскезой. Но так как оно копится каждый раз, поэтому вы победили, 2 дня прошло, опять нахлобучило. Это будет длиться еще 3 месяца. Через 3 месяца все закончится. И вам будет уже легче становиться каждым разом. На воде, да? Когда постились в последний раз? Поститься надо реже, раз в 2 недели, 1,5 суток надо. И тогда вы будете постом тоже побеждать судьбу, потому что вы не добираетесь постом до той зоны, где напряжение.
Я пробовала.
Сейчас будет легче, потому что вы бегом уже себя полечили сильно. Вам надо пробовать, потому что там именно находится болезнь, ваш блок внутренний. Именно когда вы будете поститься 26-27 часов, начнется трудность, вот это тяжело становится, это болезнь. Ну, это как бы вот там препятствие внутреннее, которое надо побеждать. Там находятся ваши обиды, вот эти разочарования все. По-доброму. Он раздражается сейчас, находится в таком чувствительном состоянии, раздраженном. По-доброму просто. Ждать надо, когда у нее закончится плохой период. Как? Напряжен очень. Сколько ему лет? Потому что тяжелый период идет. Ну, потому что два сразу и с сыном, и с мужем тяжело все терпеть. Ну, надо сейчас по-доброму с ним себя вести. И доброта лечит человека. Если вы по-доброму себя ведете, он будет лучше становиться. Если будете с ним ругаться, будет хуже. Только добротой мы можем всех побеждать. Через доброту знание, ваше знание в его сердце входит. Вам просто сейчас нужна поддержка. И давайте я вам цветочек подарю. Идите сюда. Все, вы будете счастливы. Ваш вопрос. Тоже тяжело. Тяжелый период идет. Садитесь. Садитесь. Ну, у вас хороший сын. Хороший. Целеустремленный. Но он же молодой еще. Он ничего не соображает пока. Как правильно. Он учится жизни. Надо им снисходительным быть. Пускай он ошибается в жизни. Не надо переживать за его ошибки. Это его жизнь, не ваша жизнь. Мужчине надо ошибаться обязательно. Делать, терпеть поражение. Вы, как мать, знаете, где ему, куда ему что делать, куда идти, вы чувствуете. Но он вас слушать не будет, потому что он мужчина. Он надо ошибаться, делать глупости, идти вперед. Все. Вот он учится, он у вас услышал, учится быть мужчиной, хороший, но пока глупый. Ну, проблема, как бы, это нормально. Вот что, в 15 лет человек должен быть сразу разумным, что ли? Какие цели у него? Нормально, ему нравится вот специальность, которую он выбрал, ему нравится. В 10-м будет тяжело, тяжело будет там. Но он хочет, пускай помучается. Вы ему скажите, что тебе будет тяжело там, но он пускай помучается, поймет, что вы правы. Ему надо, он выдержит, закончит, все. Но каждый мужчина должен идти своим путем, он должен выбирать себе ответственность, побеждать. Мужчина – это мужчина. Он не должен под мамочкиной юбкой жить всю жизнь. 10 класс будет очень тяжело ему, но он выдержит. Ваш вопрос. Но он хороший папа у вас такой, хороший человек. Благоприятный уход, хороший уход. Нет такого понятия отпустить, потому что когда человек уходит из жизни, ему нужна помощь родственников в виде молитвы. Для того, чтобы переформировать свое психическое тело для следующей жизни, нужна энергия родственников. Поэтому ваша энергия, он продолжает нуждаться. И здесь, как бы, вы обязаны ему отдавать силы. Вы не можете отпустить. Это неприятно, когда с тебя забирают силы. Но это такова обязанность человека. Мы должны отдавать ее. Это какое-то время еще продлится, потом закончится. Молиться однозначно, да. Молиться по той методике, которую я рассказываю, слушать святых людей, вот так славить Господа и мысленно это отдавать перед молитвой и после Отцу. Он рядом. Вот это ощущение, которое у вас очень тяжелое, указывает на его присутствие. а не на его отсутствие. Нет человека, нет проблем. А когда вы чувствуете проблему, значит, человек есть. То, что вы говорите, его нет рядом, вам тяжело. Это означает, что он рядом. Вам тяжело, просто вы не понимаете, от чего из этого проблема. А тяжело от того, что он нуждается в вашей помощи сейчас. Увидеть вы его не можете, но он есть, он присутствует. Если бы его не было, не было бы тяжело. Понятно? Нужно побеждать судьбу, молиться. Длительное движение нужно, потому что у вас теряются волевые силы, у вас не хватает сил. Силы человек набирает с помощью движения. Он идет, и у него сил больше становится. Биться об стену не надо, надо ходить. Тело ленивое женское, и ему легче биться об стену, чем ходить. А надо ходить. Вот сейчас я вам объясню. Смотрите. Есть психические цилиндры у человека, да? Их всего 5. Проблема всегда где-то находится. Вот ваша проблема находится в начале 3-го психического цилиндра. Это значит, что вы 44 минуты идете, один цилиндр, 44 минуты второй. И потом вам станет тяжело идти. И надо это тяжело пройти, и станет намного легче, облегчение. 44 минуты третий. Или бежать час. Час 6 минут. Понимаете, бежать, конечно, круче, но для этого нужно тренированным быть человеком, чтобы час бежать. А ходить 44 минуты умножить на 3 может любой человек. Поэтому сначала мы выбираем ходьбу. Но суть, почему я вам это сказал, потому что вот ощущение, что бьюсь об стену, это снижение волевых сил. Волевые силы увеличиваются. То есть почему? Потому что волевые силы нужны для помощи отцу. Эти волевые силы увеличиваются во время длительного движения. Вот это надо делать. И сил тогда будет, не будет ощущения, что бьюсь как об стену. Вот эта стена пробивается с помощью ходьбы. Еще в это время хорошо лекцию слушать или думать о чем-то возвышенном. Чтобы мысли тоже помогали лечиться. Не думать о проблемах во время ходьбы, а наполняться энергией. Хорошо ходить вдоль Волги или в парке где-то. Конечно, у вас красивый город. Я вот в субботу с утра побегу вдоль Волги, бегать буду, потом покупаюсь. Можно со мной, да. Какое время, пока не решил. Сейчас посмотрим, когда лекция закончится, когда я спать лягу. Наверное, завтра я уже сообщу вам на лекции. Думаю, что где-то в районе 7 утра начнем бежать где-то. Это самое позднее. Может быть, в 6. А? Ну, я скажу, где я буду бегать конкретно. Я не могу ехать специально туда, куда вы скажете. Я буду ехать где ближе. Где у меня там ближе это? Какое место там? Какое? Где я живу? Нет, где я живу? На набережной, как она называется? А? Где пляж? Набережной, где пляж будем бегать?
Спасибо за благо.
На фестивале были? Не заболели потом? Нормально? Отлично, молодец, хорошо. Будьте счастливы. Можно тоже прийти, присоединиться. Там, я думаю, что толпа. Но там я как бы набегу в туалете, в бане, консультации не даю. Поэтому как бы там не надо меня спрашивать ни о чем. Я буду молчать, думать о Боге, слушать лекцию тоже. Ну так, наполняться. То есть я не побегу, чтобы с вами общаться там, а наполняться. То некоторые умудряются на бегу меня спрашивать о чем-то, делать селфи, там, фотографироваться, общаться, еще что-то. Интересно? Мы когда на Благости бегали, там бежало со мной человек 30, наверное. 16 километров пробежало человек 12. Мужчины в основном. Женщины тоже начали. И с нами побежали еще... Сначала одна собака побежала с нами. Там местная, вот эта бродячая. Потом вторая подключилась, потом третья. Три собаки еще с нами бежали вместе тоже. И когда мы бежали, на 3 метра от берега подплыл дельфин. Прямо на 3 метра. Я первый раз такое увидел. В общем, все присоединились к тому. Ладно, было хорошее время на фестивале. Да, ваш вопрос, женщина. Да? Так, у вас муж рядом сидит, да? Нет? Ну, просто я на всякий случай. То есть, заняли большую сумму денег.
Нет, это обманули.
Обманули люди.
Неоднократно.
Ну, то есть, он теряет деньги из-за отношений с людьми. Да, вот вывод сразу очень простой. Надо, чтобы он советовался, прежде чем решать любые финансовые вопросы, ему надо советоваться с вами. Ну, надо сейчас с ним... Вы правы, он теряет деньги. То, что вы говорите, вы правы, он доверчивый человек. И по его судьбе, если он не советуется с кем-то, ну, человеком, который чувствует ситуацию, он будет всегда терять деньги. Только добротой. Понять, что вы тоже, ну, как бы, теряете деньги, это ваша судьба тоже. На судьбу можно как влиять? Принять ее сначала. И потом по-доброму с ним общаться. Потому что мужчина очень тугая психика в плане его решений. У всех мужчин. Вот мужчина, если что-то решил, с ним ему очень трудно объяснить, что это неправильное решение. Вот женщина, если что-то решает, ей легко в общении поменять свое решение. Ее природа такая, она... Прежде чем решает, советуется, общается, думает. Ей тяжело идти вперед, женщине нужна поддержка всегда. Но принимать решение ей легко, потому что она может общаться, советоваться. Она всегда сомневается. Мужчина, наоборот, он никогда не сомневается. Он как бы принимает решение, и он начинает идти вперед, ни с кем не советуется. И здесь нужна доброта, принять вот эту мужскую природу, что она очень в решениях, очень... такая костная. Но это нужно мужчине для победы, для того, чтобы побеждать. Ему нужно быть решительным, верить в себя, в свое понимание вещей. Так, природа такая мужская. Вообще в целом. И на это можно влиять только приняв вот эту мужскую природу. Принять означает успокоиться, согласиться с этим. Согласиться с его природой мужской. И дальше по-доброму общаться с ним на эту тему. Если вы так сделаете, постепенно он начнет понимать. Если он не поймет, а вы сделаете все правильно, то он, потеряв деньги, признает вашу правоту. И дальше вы ему поставите по-доброму условие, что ты теперь должен советоваться со мной дальше. Потому что как бы специалист сказал, что у тебя всегда так будет. Но сейчас надо принять ситуацию. Записки мне не надо давать, я не буду их читать. Я могу только с человеком общаться. Я с фотографиями не целуюсь и записки я не читаю. То есть я, вот мне нужны живые люди. То есть, я с живыми людьми общаюсь, решаю вопросы. Ваш вопрос. Садитесь, не надо вставать. Садитесь. Я почему, как бы вы говорите, спасибо, что приехали в Чебоксары. Почему я не должен приехать был в Чебоксары? Всегда рад приезжать в Чебоксары. Хороший город. Я сам вырос на Волге. С 4 лет я из Урала переехал в Тольятти. С 4 лет до 18 лет я жил в Тольятти. На Волге. А потом еще 7 лет жил на Волге в Самаре и учился в мединституте. Что получается, до 26 лет я на Волге. Это моя молодость, моя юность. Я чувствую людей, которые на Волге живут, как родственников таких, похожих на меня людей, одинаковый характер. Поэтому я всегда с удовольствием в Нижний Новгород, в Самару, к вам. Все поволжские города мне близки, мне нравятся. Можно я буду делать ремарки? Я системный человек, изучаю, как побеждать судьбу в целом. Изучаю это на примере своей жизни, я сам. И я не только сейчас говорю о беге, а я говорю о трех вещах. Это бег, неподвижное положение тела и пост. Почему я на бег делаю акцент? Потому что бег, он включает... Вот эти три вещи, они побеждают судьбу. Ну, то есть, победа над судьбой, она состоит из трех направлений в целом, потому что есть первое направление – это воля человека. Именно Бог, бег включает волю. Волю. Воля – это самое главное в жизни. Терпение включает неподвижное положение тела. И возможность понять что-то включает пост. Но понимаете, с воли все начинается. Если у человека нет силы воли, то он ничего не сделает в жизни. Поэтому движение – это жизнь. То есть все начинается с движения. Даже не бег, а может быть ходьба. Там. Все с этого начинается. Поэтому у вас с точки зрения познания и понимания вещей, у вас очень прочищена судьба. Вы очень глубокий человек. У вас мышление, истину, ясность сознания очень развита. Это у вас есть. А вот динамическое напряжение в теле присутствует. То есть длительное движение нужно. Понимаете, там засада. Ну, то есть, там вот в этой зоне засада. То есть, пробивать вот эти болезни, связанные с движением, вам придется спокойно, долго и методично. Потому что там есть проблемы. Я включался 2,5 года. То есть я, чтобы дойти до дистанции, которую сейчас бегаю, прошло 2,5 года после начала. У вас примерно то же самое будет.
Ну, нет, смотрите, как я постепенно могу делать.
Если хотите не постепенно, тогда тактика такая. Надо ходить 4 часа 20 минут, сразу начинать. И потом, когда вы хотите увеличить нагрузку, вы должны... бежать, идти, бежать, идти. Вот когда вы бежите, вы засекаете, сколько вы бежите, и уменьшаете, вот, допустим, вы бежите 20 минут, значит, вы идете на 10 минут меньше. Когда вы последний раз бегали? Ну, когда последний раз?
В
прошлую субботу. Сколько вы по времени бежали?
Где-то час
50. Час 50. Все, сейчас считаем, смотрим. Прошлую субботу. Раз, два, три, четыре. До 5 цилиндров не хватило 10 минут бега.
Ну,
Да, 2 часа железно вы будете очищать весь организм. Больше не надо бегать, потому что заново все начнется. Да, раз в неделю, да. Раз в неделю, 2 часа 5 минут. Для гарантии. И все, вы железно очищаете весь организм полностью. И как бы засады находятся у вас в начале второго цилиндра, означает 25 минут бега, вы почувствуете себя тяжело. Потом в следующий раз вы почувствуете себя тяжело, когда вы будете бежать 44-46 минут где-то. Вот. И потом дальше длительное как бы нормально, и потом где-то в 1:20 опять будет нагрузка на организм. Вот 3 раза у вас будет нагрузка, и пульс будет подниматься в это время. Вот вы 1:20 бежите, у вас начинает пульс подниматься, потом опять в норму приходит. Когда пульс во время бега поднимается, это значит, там блок в организме. И можно даже посчитать, где. Ну, то есть первый цилиндр человек очищает. У вас 23 минуты один цилиндр. Ну, то есть первый цилиндр психический. От человека зависит, да, у вас 23 минуты. У вас при беге медленно чистится организм. Вот. Ну, чуть-чуть медленнее, чем норму. 23 минуты у вас. Вот при вашем темпе, как бы вот так, 23 минуты. И вот вы, где пульс поднимается, вы можете посмотреть. Первый психический цилиндр связан с погодными условиями человека, с его взаимодействием, с погодой, работоспособность человека, способность переносить людей. Там аллергии всякие, это все на первом психическом цилиндре. На втором находится лечение слизистых оболочек, лимфатических узлов. Вот. Память человека находится там, сон на втором психическом цилиндре. Дальше. На третьем сосуды все, суставы, кроме позвоночника. И мышцы. На четвертом все внутренние органы. На пятом нервная система и гормональные функции. Вот где, допустим, у вас плохо пульс стал, и вот вы смотрите 23 минуты, умножайте там на сколько, и вы поймете, где засада. Вы прям точно будете знать, где у вас там болезнь. Во внутренних органах, в суставах, мышцах, сосудах. Там просто это все четко работает всегда так. Здесь нет ошибок. Слизистые страдают. Очищаются. Это значит, что вы на 25-й минуте прямо чувствуете, пульс подниматься будет, и вам где-то тяжело вот так вот. Ну, значит, тогда организм справляется, и у вас вообще нет проблем. Надо продолжать, будет лечиться все. Оно будет лечиться долго. Вот слизистые начались лечиться, значит, будет 1-2 месяца. Потом что-то еще начнет лечиться. И так постоянно. Вот у меня за 6 лет бега уже, ну, очень глубоко организм пролечился. Реально. Ну, то есть постоянно что-то лечится. И все лучше и лучше становится здоровье. Сколько вам лет? Вот вы сейчас чувствуете себя лучше, чем вам было 48, допустим. Понимаете? Хотя вы стареете. Ладно, хорошо. С вами все решили. Молодец. Хорошо вы развиваетесь. Ну вот вы, женщина, вы. Да? Я смотрю, кому прям тяжело, вот с тем и разговариваю. Или кому нужна консультация. На третьем ряду. Сейчас, извиняюсь, я должен ситуацию контролировать. У нас все собрались или нет? Или... А? Все? Ну, последний вопрос, сейчас лекция будет уже. Вы руку поднимали и не ожидали, да, что я вас спрошу? Это интересно. Но она категоричная. Ну и что? Вот это природа женщины, категоричность. Вообще женщина по своей природе вообще категоричный человек. Женщины все. Особенно, когда речь идет о ее сыне. Как воспринимать? Когда у человека есть какие-то привязанности, он сильно чем-то дорожит, адекватным в этой ситуации человек никогда не может быть, никакой человек. Вот если я, допустим, чем-то сильно дорожу, и у меня есть привязанности, моя адекватность в этом направлении, до свидания. Поэтому все люди на земле становятся неадекватными, когда речь идет о том, что они сильно к чему-то привязаны. Она очень сильно привязана к сыну, печется за ним, бегает. Видно, там нет мужа еще, да? Она одна, как бы с ним, чувствует ответственность очень большую за его жизнь. Адекватности в восприятии вас не будет 100%. Малейшее желание воспитывать мужа, что является вашей обязанностью, будет для него восприниматься как агрессия с вашей стороны по отношению к нему. И она будет его защищать всегда. Это тупость. Это что? Это что? Мне нужен микрофон. Батарейки кончились. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Он включен. Раз, два, три. Так. Тут кончились батарейки в том микрофоне. Это радиомикрофон, у них батарейки кончаются. Значит, доброта. То есть судьба действует через... Это тема от сегодняшней лекции нашей. Судьба действует на вас с мужем в отношениях через его маму. Ну, то есть это тяжелая ваша судьба на всю жизнь. Не потому, что она плохая. Это так действует. Ваша судьба. Вот смотрите, допустим, всегда где-то должна быть засада. Вот, допустим, с работой у вас все хорошо, со здоровьем более-менее нормально, с мужем хорошо. Где-то же должна быть засада. И не бывает в жизни так, чтобы все было классно, понимаете? Вот, и где-то вот надо принять это. И засада в свекрови. Ну вот там объем работы вашей. Вот прощайте ее, по-доброму относитесь. Как бы ничему не удивляйтесь. Все прибабахи, которые она делает, это обычное дело просто. Судьба, она же жесткая, как бы она вообще по природе, судьба сама по себе очень жесткая. Ее энергия жестить, беспредельничать, как бы это природа судьбы. Поэтому надо прощать ее, по-доброму с ней объяснять ей все. Она же контактный человек. Значит, вы ее очень сильно обидели. А? Не хотела, чтобы он вас брал замуж? Надо писать ей письма хорошие, по-доброму, что-то начинать с писем, подарков. Ничего, все равно вы делаете. Когда человек что-то делает, он всегда его, в его пользу идет. Вот, допустим, смс-ку направили, 1-0 в нашу пользу. Даже если человек не прочитал, не имеет значения. Молитесь, чтобы побеждать судьбу. СМС-ки пишите, цветочки посылайте ей. И можно даже не говорить, кто, она все равно узнает. День рождения. сражайтесь с судьбой со своей. И надо понять, что надо разделить судьбу от человека. Нужно организаторам поставить цветочки в воду, ну, чтобы они это потом сохранились, когда мы их будем раздавать людям, чтобы долго стояли у них. В воде должны стоять цветы. То есть судьбу поймали, вот она судьба. Дальше мы с ней работаем, побеждаем ее. Первая стадия – спокойствие сердца, вторая стадия – как раз отношения, то есть начнутся отношения, и третья стадия – она поменяет свое отношение к вам. Примерно срок 2.5 года, если вы сейчас включаетесь, начинаете молиться, работать над судьбой, через 2.5 года вы уже будете с ней общаться, и все будет нормально. Но всегда будет с ней тяжело. Ну, продавать квартиру, машину не надо. Зачем это делать? Не нужно. Нет непреодолимых ситуаций. Один мой знакомый еврей сказал, что даже если тебя съели, есть два выхода. Поэтому как бы все нормально, надо просто побеждать судьбу и все. Сейчас, секунду, мне там надо срочно кое-что сделать. И лекцию начнем. Понимаете, то есть кажется непреодолимая вещь, вот сейчас, на самом деле все преодолимо. Если вы, ну как бы, решаете побеждать судьбу, дальше все получится. Вы решили так, идете вперед, к ней по-доброму относитесь, молитесь. Первая стадия – спокойствие в сердце. Ну вы на самом деле уже пошли этим путем, вы уже где-то 7% от судьбы вы уже победили. 30% спокойствия будет в сердце. Сейчас уже вам легче ее при бабахе переносить, как бы. Но придет время, вообще не будете даже реагировать на это. Надо просто, ну, судьба всегда пугает человека. Вы сейчас боитесь, думаете, ничего не получится. Это так действует судьба, она вам шифрует в мозги. Ничего не получится, все плохо. Как бы она безумная, то есть у нее, она не может там понять и все прочее. Сейчас, секундочку, я. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Сегодня у нас интереснейшая тема, на самом деле. Вот. Тема, как сохранять отношения, как определить неправильные отношения, когда надо спасать отношения, для чего нужна дистанция, стоит ли возвращать брак, когда и как правильно расставаться, что делать, когда прошла любовь, что такое настоящая любовь и так далее. Очень много важных тем. Но прежде чем мы об этом обо всем говорить, мы поговорим немножко о том, что есть судьба у человека в жизни. Вот человек живет вечно. И судьба находится в сердце, вот здесь вот. Судьба – это такая энергия, которая живет вокруг души. Душа прямо вот здесь находится, в центре груди. Она как искорка такая вечная. Я – это душа. Не моя душа, как говорят. У меня есть душа, говорят. Нет, это я душа. Вот, а я, ощущение меня – я. Я нахожусь вот здесь. И вокруг меня находится судьба. Вот такой энергетический шарик, от которой, вот, у кого вот сердце сейчас камень, вот такой тяжесть, чувствую, тяжело вот что-то. Думаете о чем-то и тяжело вот. Поднимите руку. Это судьба. Или, допустим, легко вот здесь. Так, поднимите руку, кого легко, хорошо. Вот, тоже судьба. Она просто бывает разная. Бывает легкая судьба, бывает тяжелая. Ну, то есть это все меняется постоянно. Сегодня хорошо, завтра будет тяжело. Все меняется. Понимаете? Это судьба. Из чего она состоит? Она состоит из наших поступков и желаний, которые мы имели в прошлых жизнях, в этой жизни. Все это скапливается и идет, движется циклически. Потому что время, есть время. Время – это не то, что на часах движется. Это время, это энергия, которая движет судьбу. Вот у нас судьба в сердце, она как бы есть... Непроявленная судьба, она находится, как вот взять этот шарик вокруг души, как футбольный мячик, если принять, как вот представить, как футбольный мячик, у него есть покрышка, да? Вот в этой покрышке находятся все наши поступки и желания из прошлого. А внутри футбольного мячика находится вода или энергия счастья. Внутри находится судьба посередине, душа посередине. И душа воспринимает мир через эту энергию счастья, которая ее окружает. Или страдания. Ну, то есть, если из этого мячика выходят песчинки такие судьбы, внутрь выходят и напрягают эту воду, делают ее напряженной, бурлящей, мутной, горячей. Три энергии, которые существуют внутри вот этого шарика. Может быть напряжение, жар и муть. Вот эти три энергии, они создают проблемы человеку. Три вот эти состояния. Муть, человек ничего не соображает, он ничего не может понять. Напряжение вызывает напряжение. Жар – это жар. Жарко человеку, у него эмоции начинают зашкаливать. Гнев, обида, не переносит он. Когда жар, энергия жара, непереносимость ситуации, человек не может терпеть. Когда муть, он ничего не соображает. И когда напряжение, у него теряется вот, когда человека муть, он ничего не соображает, когда напряжение, он напрягается, ему плохо становится, тяжело. Когда жар, он не может переносить ситуацию. Вот так действует судьба. Вот. Ну, как бы я всегда включаю песни, чтобы вот, как, допустим, как действует напряжение. Сейчас послушаем песенку. Вот как судьбу, как бы судьбе попа пошло напряжение. Как это действует, сейчас вам Высоцкий расскажет. Слышно все нормально? Так вот, как может, выживает, короче. Судьба навалилась. Вот. Судьба наваливается на всех людей. Ну, на всех по-разному. Вот, допустим, она может навалиться в трех сферах нашей жизни. Первая сфера – это здоровье. Вторая сфера – это отношения. Социальная сфера жизни или психическая сфера. Или третья сфера – это духовная сфера или сфера, в которой... Я думаю, жить мне или не жить. Это отношение к жизни. Ну, то есть здоровье, взаимоотношения с людьми и взаимоотношения с моей жизнью. Три сферы влияния судьбы. Судьба может надавить на здоровье и будет трудно со здоровьем. Судьба может надавить на социальную сферу и будет трудно или выйти замуж, или жить вместе, или на работу устроиться, или работать, или налоговая замучает. Ну, что-то будет обязательно. Так действует судьба. Она действует через людей, через природу, действует через высшие силы. Понимаете? То есть нас напрягать могут с разных сторон. Мы не контролируем эту ситуацию. Приходит время, человек наступает тяжелая судьба. Вот, например, у вас сейчас вот женщина, вы пережили тяжелый промежуток жизни, прям вы не знали, как вообще с этим справиться на первом ряду, вот синим. И вы думали, Господи, как это вообще, что это за такое? Просто беспредел вы пережили. Сейчас вы очухиваетесь потихоньку, уже она прошла, этот промежуток прошел, он был около года назад, где-то тяжелая ситуация совершенно, ваша жизнь. Вот. И это было запланировано с самого рождения. Ну, то есть, не то, что вам не повезло, как вы думаете, там, или кто-то сглазил, испортил, еще что-то сделали. Это так однозначно запланировано в жизни человека. И с этим ничего не сделаешь. Но есть механизмы, которые дают возможность человеку побеждать судьбу, облегчать ее, снимать это напряжение, убирать. Понимаете, в целом по отношению к судьбе есть два противоположных мнения, неправильных. Первое мнение, судьбы нет, живи на светлой стороне, все нормально. Если тебе плохо, просто улыбайся, не обращай внимания. Ну, как бы это психологическая, так сказать, тактика отношения к судьбе, это закрывать на нее глаза, делать вид, что ее нет. Психологическая тактика такая. Вот. Обычно я психологам говорю таким, вот если я сейчас тебе в попу как бы иголочку вставлю и скажу тебе, не обращай внимания, и буду колоть сильнее. Ты сможешь не обращать внимания или нет? И сразу будет видно, что он не сможет, просто можно говорить, что сможет, но как бы если я вставлю иголочку в попу, тогда будет совсем другое отношение к жизни. Вот психологическое отношение к жизни – типа делай вид, что ничего не происходит, все нормально, улыбайся, не обращай внимания. Живи на светлой стороне, все пройдет, не обращай внимания. Но если тебе попу вставляют иголочку, ты сможешь не обращать внимания? А боль, она же реальная, судьба делает реальную боль, есть психическая боль, физическая боль, есть душевная боль, три вида боли. И что тебе, если душевную боль в попу иголочку вставят, в твою душу боль войдет, ты сможешь не обращать внимания? Нет. Поэтому эти советы глупы по своей природе. Они указывают на то, что человек просто не соображает, с чем он имеет дело. Вот второй вариант, Это астрологи, это противоположный вариант. Психолог говорит, как бы, очень простые советы. Как бы, осеннее пальто можешь не покупать. Зачем зря деньги тратить? Вот, или крест одиночества. У тебя крест одиночества, все. Как бы. Крест одиночества. Это примерно то же самое, как это эти врачебные анекдоты. У меня, когда в институте я учился, там все время были. Бабушка приходит к врачу, говорит, у меня что-то, я не мочусь, что-то. Он говорит, а сколько тебе лет, бабушка? 80. Ну, все, кончилась моча. Все, как бы. Все. Иди домой. Это уже старая, моча кончилась. Все. Вот. Примерно так тоже. У тебя крест одиночества, венец безбрачия, как бы все, расслабься, моча кончилась, осеннее пальто можешь не покупать. Ну, такие советы. Да? Два крайних отношения к судьбе. Один вариант. Не обращай внимания, ничего нету, это все как бы. Это все зависит от восприятия. Если сделать вид, что нет, значит нет. Если, ну вот танк едет на тебя, сделай вид, что его нет. Все как бы, все нормально. И танка нет, потом открываешь глаза, танка нет. Вот. Это как бы классика жанра, и это, в Ведах это сравнивается с страусом, который там есть в Раджастане, там пустыня такая, знаете, холмистая, там как дюны такие, песчаники такие, да. И потому что сильный ветер, и где деревья растут, там холмы образуются такие небольшие. И в остальных местах такие проходы получаются, как пустыня, из таких вот состоит. И там между ними живут страусы и тигры. Страусы тигров не любят, а тигры любят страусов. Причем они как бы, ну, не голову у тигров любят, а другое место у страусов, ну то есть тигры любят там. У страусов есть очень широкая зона такая, вот. И они тигры вот это вот любят, они не любят там голову. Но страус, когда бежит от тигра, он прячет голову в песок и думает, что тигра нет, как бы не видно же. Но голова тигру не нужна, ему нужно другое место. За что он его и хватает потом, этого страуса. Понимаете? То есть вот этот совет, как бы ничего нет, все нормально, он примерно так работает, что ты как бы думаешь, что у тебя все нормально, а судьбе как бы твои мысли не нужны. Ей нужно другое место, поэтому она за него будет хватать. Поэтому вот так вот примерно. Ну то есть получается, что безвыходная ситуация? Нет. Существуют с древних времен механизмы, которые побеждают судьбу. Первое, надо понять, что есть четыре способа влиять на время. Ну, то есть сделать так, чтобы судьба смягчалась. Четыре способа. Три вида аскезы и один вид. Это просто духовная практика, молитва. Ну, в целом, духовная практика вообще в целом как способ. Но самый эффективный из всей духовной практики способ – это молитва. Итак, диагностируем судьбу. У судьбы есть три типа влияния, которые мучают человека. Первый тип влияния – это мутнеет восприятие мира, человек не соображает, что делать. Это влияние побеждается постом на воде. Вот, когда человек постится, у него очищается не только организм, а также психика. И судьба. Ну, то есть он постится, и у него яснее восприятие мира становится. То, что ему было непонятно, становится понятно во время поста. Почему? Потому что пост вытесняет вот эту энергию мути внутри вот этого шарика. Ну, то есть, другими словами, пост убирает вот эту муть. И становится все ясно, как Божий день. Понимаете? Ну, особенно те люди, которые постятся давно, понимают, о чем я говорю. То есть во время поста все становится ясно и понятно. Вот. Второй вид влияния судьбы вызывает жар в психике. Что такое жар в психике? Означает обидчивость, ранимость, гневливость, непереносимость человека. Не могу терпеть. Вот рядом я не могу с тобой находиться. Она отстанет от меня, деться до счастья. Вот это жар психики. Влияние от человека идет, как непереносимость человека. Непереносимость предметов каких-то, аллергия, допустим. Непереносимость квартиры, города, страны. Это все так действует судьба. Обидчивость, ранимость. Все это вот энергия жара так проявляется, судьбы. Жар судьбы так проявляется в человеке. Побеждается это с помощью неподвижного положения тела. Человек не двигается. Самый простой способ не двигаться – это стоять. Стоять все могут неподвижно. Вот, допустим, там какие-то упражнения делать сложные, мало кто может. А стоять все могут. Когда человек час неподвижно стоит, это очень сложно сделать. Но если он стоит, особенно возле дерева, есть два типа деревьев. Есть лиственные деревья, они человека успокаивают, расслабляют. Есть хвойные, они тонизируют и как бы дают силы и иммунитет. Неподвижное положение тела плюс еще спиной к дереву, вообще еще в два раза сильнее это происходит влияние. Очищение от жара внутри, обиды, гнева, раздражительности. Вот, допустим, разгневался на кого-то, надо не дрова колоть идти, а к деревцу встать. И оно тебя успокоит вот так. Или просто стоять неподвижно, возле алтаря. Неподвижное положение тела нужно сочетать с молитвой. Это эффективно сочетается, потому что когда человек не двигается, у него включаются определенные силы, называется разум. Когда человек не двигается, включается разум. Когда человек двигается, включается ум или мышление. Разум – это то, что побеждает судьбу, а ум – это то, что обдумывает. Понимаете? Вот когда человек идет, включается обдумывание. А когда человек стоит, включается победа. Поэтому нужно сочетать эти вещи тоже. И третий тип влияния судьбы – это напряжение. Вот когда я как бы все плохо, мне тяжело, как бы не знаю, что делать, поубивал бы всех. Ну, то есть от того, что тяжело просто. И воля, ресурс воли кончается. Ты чувствуешь, что у тебя нет сил жить, что-то сделать. Волевой фактор – тяжело, напряжение плюс воля страдает. Это еще одно влияние судьбы. В это время человек должен длительное движение совершать, идти, непрерывно идти, длительное движение. Оно включает волю и отодвигает вот это чувство, что ничего не получится, безысходность вот это вот отодвигает. Итак, жесткие три типа влияния судьбы. Безысходность означает идти. Второй тип – гнев, обида, раздражение, неприязнь, не могу переносить, не переношу. Не двигаться, стоять. Ничего не соображаю, все запутался, запуталось, ничего не соображаю. Пост на воде. Потому что сухой пост, он по-другому действует. Он сухой пост, он похож на молитву, то есть он судьбу пробивает. Он, наоборот, жар в теле усиливает, но он не охлаждает человека. Не очищает, а скорее пробивает. То есть он нужен, когда у человека рак, допустим, или его садить в тюрьму собрались, там, ему надо помолиться сильно, и он насухо постится, и он судьбе дает по морде в это время. Очень жесткое взаимодействие с судьбой, жесткое противостояние. Но сухой пост возможен только для здоровых людей. Если человек больной, он насухо постится, то и болезнь еще сильнее будет. Потому что это пост изнашивает человека. А пост на воде, он наоборот, орошает человека и лечит. Итак, я такую вводную часть сделал, что вот есть судьба, да? Судьба – это то, что мы делали раньше. Она действует циклами. Приходит время, и человеку становится плохо или со здоровьем, или с отношениями, или с его восприятием своей жизни, цель жизни, смысл жизни, понимание жизни. Препятствия в жизни какие-то непреодолимые. Понятно? Вот. Теперь вот мы отходим от этой всего большой темы, как бы судьбы, и мы с вами, ну, о чем говорим сегодня? О том, что у судьбы есть одна зона. Это зона отношений. Три зоны, да, всего: здоровье, душевное внутреннее состояние и отношения. И мы переходим только в одну из этих трех сфер. Переходим в отношения. Начинаем туда двигаться. И в этой связи следует понять, что если мы говорим о трех этих сферах судьбы, то также надо понять, где они вообще действуют. Вот если говорить о здоровье, то это же только внутри меня, да? Ну, то есть мое здоровье внутри меня находится, правда? Это первый круг судьбы. Есть три круга судьбы. Вот внутри меня это первый круг судьбы. Что это значит? Это значит, вот спокойно я воспринимаю что-то или неспокойно. Вот если человек в целом беспокойно что-то воспринимает, это разрушает здоровье. А если человек спокойно все воспринимает, здоровье не страдает. Первый круг судьбы, он внутри меня находится. Мои ощущения. Второй круг судьбы между нами. Это нити такие, есть нити. Есть такая песня о том, что нити как бы незримые есть, да, между нами. Ну, я сам спою, песню не нашел. Там поется: ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые. То есть песня такая. Это правильно. Почему? Потому что действительно веды описывают, что есть такие нити незримые, они связывают людей друг с другом. И по этим нитям я диагностику делаю. Вот, допустим, вы мне говорите, у меня с мамой там плохие отношения. Я сразу раз смотрю ниточку, связанную с мамой, и там безнадега просто. Такое ощущение безысходности, безнадеги и невозможности. Это признак сильного действия плохой судьбы. Ну, то есть там ниточка есть. Или, допустим, вы говорите, папа ушел из жизни. Я смотрю, ниточка же есть. И я смотрю, что с папой там происходит. Что нужна помощь. Что у него все хорошо в целом. Но процесс продолжается. Перехода в другую жизнь. И нужна помощь в это время. И что процесс закончится где-то через полтора месяца. И тогда будет ощущение, что уже все, не нужна помощь. Легче станет, спокойнее. Это все ниточки вот эти вот. Между мной и тобой ниточка завяжется. Мне все время кажется. Ниточки. Вот эти вот ниточки. Допустим, женщина ко мне вчера приходит в Москве на консультацию после лекции и говорит: Олег Геннадьевич, ну мы же не расписаны. Почему я должна с ним жить? Мы не расписаны. Мы не муж и жена, просто живем вместе уже 5 лет. Почему я должна с ним жить? Вот мы же не расписаны, мы обещания не давали никакие. Я говорю, а вы друг с другом как бы сами себя держите, вот вы вместе живете, вы сами держите друг с другом. Вот, допустим, вы говорите, ну и уходи от меня. А он не уходит, он что, сам не уходит? Он говорит, я бы ушел, но ты меня держишь. Это не она тебя держит, а Бог. Потому что вот эти ниточки создает Бог. И Он держит людей вместе. И люди вместе год примерно живут, ниточка уже сформировывается. Где-то за 8 месяцев-год совместной жизни ниточка сформировалась, Дальше ты уже не можешь ее рубить, за это ты будешь наказан. Так как палец у человека отрезать, или зуб вырвать ему, глаз выбить. Ну, то есть наказание идет. Ниточка – это его жизнь, понимаете, это его живое. То есть ты бросаешь человека, ты ему кусок мяса из сердца вырвал, другими словами, за это будешь наказан. Уже по судьбе, и мы об этом тоже будем говорить, как это происходит. Ну, то есть, я говорю, извините, вы не можете его бросить. Она говорит, ну, он не хочет со мной жить, и я с ним не хочу жить. Что, из-за того, что вы хотите, чтобы мы вместе жили, как бы я должна с ним жить, Олег Геннадьевич? Я говорю, нет, не из-за этого. Она говорит, из-за чего? Я говорю, из-за того, что Бог хочет, чтобы вы вместе жили. Если вы разрушаете эту совместную жизнь... То я ей дальше рассказал, через 2.5 года вам встречается человек, который вообще не будет с вами нормальные, серьезные отношения строить, и вас бросает, потом через 3 года появляется человек, но хуже этого еще, и так вот вы всю жизнь, она говорит, а я планирую быстрее рожать детей, а он не хочет со мной начинать. Я говорю, если вы бросаете его, то вы только через 3 года сможете зачать ребенка. А если вы с ним остаетесь, через 1.5 года. Она говорит, а я хочу сейчас прямо. Ну, вы знаете, вот не всегда получается делать то, что ты хочешь сейчас. Вот, допустим, я еду, допустим, в автобусе, и я захотел сейчас прямо в туалет, допустим, и что? Я буду сейчас прямо это делать? Нет. Я буду ждать, терпеть. Вот рожать тоже надо терпеть. А что вот сделаешь? Я говорю, только через 1.5 года вы можете начинать ребенка по вашей судьбе. Надо терпеть. А если вы бросите муж, через 3 года уже тогда. Пошла думать. Так действует судьба. То есть с ней нельзя шутить. Она серьезная подружка, судьба. Жесткий стиль. Если мы проявляем жесткий стиль, там рубануло человека, типа, ну и все, вот смотри, как я могу, опа! Дальше человек может быть в ауте там много лет, это его уже проблема, да? Но ваша проблема будет ваша собственная судьба. Что она делает? Потом рубит вас уже. Понятно? То есть это уже как бы жесть на себе уже можно испытать, как действует судьба. Здесь уже шуточек нет никаких. Поэтому психовать, рубить кого-то нельзя. Надо аккуратненько. Потому что очень важно понять, что в отношениях самое главное, жемчужное правило, да? Итак, между мной и тобой ниточки – это социальная сфера жизни, да? Внутри меня – здоровье. В целом судьба состоит из 3 кругов. Вот, допустим, если я в беспокойстве нахожусь, это внутренний круг судьбы. Если я не могу с кем-то разговаривать, мне противно смотреть даже на него, Олег Геннадьевич, не то что разговаривать. Значит, 2-й круг – это ниточки между мной и тобой. Вот. И 3-й круг судьбы находится вообще, это как бы это беспредел со стороны судьбы вообще. 3-й круг судьбы находится внутри другого человека. То есть он сам решает, что со мной делать. Бросать меня, не бросать. Полный беспредел. Понимаете, вообще. Начальник. В начальника вошла моя судьба. Не он, дурак, не понимает, как правильно. А моя судьба в него вошла и заставляет его как-то относиться ко мне. Вот это вообще беспредел. Это связано уже... с душевными вопросами жизни человека. Безысходность жизни, обреченность наступает из-за этого 3-го круга. Когда приходят к тебе проверяющие там какие-нибудь, или милиция, или война начинается, понимаете? Ну, то есть от тебя не зависит вообще это все. Ты не можешь там словами, беседой... Говоришь прокурору, давайте с вами поговорим. Он говорит, я с вами говорить не буду. Вы будете разговаривать, когда в камеру мы вас определим, там найдете с кем поговорить. У вас не одиночество. Но я, говорит, с вами говорить не знаю о чем. Мне не о чем с вами поговорить. Понимаете? Судьба так действует. Можно ее на третьем круге лечить? Можно. Только молитвой. Вы не сможете повлиять на человека ничем, кроме молитвы. На третьем круге. На втором круге можно влиять общением. На первом круге на судьбу можно влиять аскезами, которые мы... Ну и на всех кругах аскезами. Но на первом круге здоровым образом жизни можно влиять, режимом дня, правильным питанием, там, успокаивать себя, снимать вот эту себе как бы природой там, и так далее. Природа тоже особая тема, которую мы тоже будем изучать. Итак, мы говорим о судьбе. И вот в этом вопросе судьбы очень важно понять, особенно когда она действует на третьем круге, когда от меня и вообще ничего не зависит, зависит от человека, это он решает, жить со мной или не жить. То есть у меня уже спокойствие в сердце есть, я победил на первом круге, я чувствую, что все будет хорошо. Я с ним уже дружу, разговариваю, хоть он меня предал, там бросил. Мы с ним общаемся нормально вообще, по-доброму, как друзья. Второй круг побежден. Вернется он ко мне или нет, решает он сам. Но если я побеждаю судьбу на третьем круге, я побеждаю свою судьбу, не его побеждаю, человека, его мышление, а свою судьбу, то меня вообще не парит, вернется он или нет. Почему? Потому что если он вернется, то он вернется. А если он решит не возвращаться, Бог сразу же в этот момент, как он такое решение примет, даст мне другого. Ну то есть, когда человек побеждает свою судьбу, никто не может помешать ему быть счастливым. Поэтому очень важно понять нашу главную и первую ошибку нашей жизни. Мы считаем, что наша судьба от кого-то зависит. Наша судьба зависит только от меня и моих отношений с Богом. Все. Все остальные люди могут включаться в мою судьбу, если судьба их включит. А если я победил свою судьбу, то никто не может ничего сделать. Вплоть до беспредела. Вот, допустим, пример. Ну, как бы этот пример никакого намека на вашу жизнь не дает, ни на вас. Я говорю крайности, сейчас объясняю. Вот у меня крайности, у меня много, я же 30 лет уже еду и лекции читаю. У меня много примеров. Вспомнил один пример. Одна женщина занималась духовной практикой и молилась Богу, побеждала судьбу. Относилась ко всем хорошо, прощала. Ну, все по лекциям, как бы, все как надо. И у нее муж и сын просто зверски относились к ней. Они ее пытались бить там, обзывали, ну, издевались над ней просто по полной программе. Она прошла первый круг судьбы, простила им и легкость сердца по отношению к ним, несмотря на их поведение. Второй круг судьбы она прошла, и она с ними общалась нормально, разговаривала по-доброму с ним. Но они не хотели разговаривать нормально. Настроены неправильно люди. Хотя понимали, что она права. Победила третий круг судьбы. То есть у них уже не было полномочий или желания внутреннего ей вредить. Даже не желание это называется, а ощущение истины. Вот когда человек чувствует, что надо человека наказать, истину чувствуешь по отношению к другому человеку, значит, там судьба его. Она дает истину, вот ощущение, что надо ему по загривку дать. Так действует судьба. Она тебя заставляет, вдохновляет ему помучить. А его судьба, этого человека, тебя вдохновляет помучить. Через ощущение правды это происходит. Но вот когда ты побеждаешь третий круг судьбы внутри человека, ощущения правды нет, что можно человеку этого помучить. Но есть божественные натуры, есть демонические. Божественные натуры, когда чувствуют, что нет правды, не мучают никогда человека, а демонические мучают на зло. Им все равно, есть правда или нет, они просто из принципа. Это мучают на зло. Так вот это были два, и муж, и сын, демонические натуры. Они ее мучили из принципа, на зло. Не потому, что у них чувство правды было, что ее надо помучить. Нет, она победила уже свою судьбу. И когда тот момент, когда последний процент победы над судьбой произошел, и они уже не имеют совсем никакого права ее мучить, в этот момент они решали вопрос своей жизни. Подтверждение. Вот. Они решали вопрос своей жизни, и когда они приняли решение мучить ее, несмотря ни на что, несмотря на то, что уже как бы и правды в этом никакой нет, в этот момент они попали в аварию и погибли. И мучить стало некому, потому что она от них уходить не собиралась. Хотя даже если бы она от них ушла, Бог бы ей сразу дал другого мужчину, там, хорошие отношения. Ну, то есть, другими словами, ну, так потом не получилось. Ну, то есть, смысл в чем? Я говорю жесткий пример, понимаете, когда гибнут родственники. Конечно, это неприятно, не то, что она обрадовалась после этого, типа, ой, классно как. Спасибо, Олег Геннадьевич, не понравилось все. Нет. Я просто говорю о том, как действует судьба. Ей все равно, кто ты, что ты и зачем. Если у тебя есть санкции, ты можешь кого-то мучить. Нет санкций, не можешь. Захочешь попробовать, получишь по башке. Ну, то есть, другими словами, хочет человек жить с какой-то женщиной, не хочет, она его пытается вернуть назад. Здесь есть принципиально два варианта поведения. Один правильный, другой нет. Зависит от мышления. И вот для этого я сейчас эту лекцию читаю. Вот смотрите, первый вариант. Ты понимаешь, что ты дело имеешь со своей судьбой. Не с человеком, а с судьбой со своей. Через него действует судьба. Понять очень сложно, потому что судьба всегда тебя обманывает. Она через человека заставляет тебя думать плохо о человеке. Она постоянно подстрекает через этого человека тебя, и у тебя переводятся стрелки на человека от судьбы. Ты перестаешь понимать, что эта судьба действует, начинаешь думать, что человек действует. Итак, ты первый вариант, где имеешь дело со своей судьбой. Внимание, сейчас будет сложно понять. Первый вариант, ты имеешь дело со своей судьбой. А второй вариант, ты думаешь, что ты имеешь дело с человеком, и все от него зависит. Вот когда человек думает, что он имеет дело с человеком, безысходность наступает. Человек не понимает, как он может влиять на ситуацию, потому что человек сам решает, как ему жить, что ему делать в жизни. И когда человек, вот женщина, возвращает мужа, человека возвращает, она может это делать 10 лет, 15, и она не вернет его никогда, потому что судьба ее обманула. Она думает, эта женщина, что ее жизнь зависит от этого человека. Понимаете? Это неправильное в корне мышление. Ваша жизнь зависит только от вашей судьбы. Если вы побеждаете свою судьбу, дальше или этого человека дает судьба, или другого, потому что у нас, у всех людей в этом мире есть свобода выбора. Бог ее нам дал. Я могу возвращаться, могу не возвращаться, я решаю сам. Вот это очень важно понять. Тоже некоторые люди думают, что у человека нет выбора. Выбор есть. Я могу решить сам. И это не спрогнозировано вообще. Не прогнозируется это Богом, судьбой. Не прописано это в гороскопе, какой выбор я сделаю. Поэтому в этом плане у нас есть полная свобода. Но эта свобода не влияет на твою судьбу. Потому что, еще раз повторяю, если у тебя, допустим, был, ну, крайний пример, допустим, у тебя 5 детей, муж тебя бросает, оставляешь с 5 детьми. С 5 детьми очень трудно, в принципе, найти себе другого мужа. Практически невозможно, да? Точно так же практически невозможно и женщину с 5 детьми полностью бросить. То есть вот эта практическая невозможность, она дальше действует на этого мужика. Потому что у него там есть очень близкие отношения с каким-то из 2-3 детей обязательно. Он не может их в принципе просто бросить. Но он такой придурок, что берет и просто думает, что сейчас у меня будет счастливая жизнь, если я брошу сразу 6 человек. И идет, как бы, и бросает. Замечательно. Она начинает побеждать свою судьбу. И в тот момент, когда она ее побеждает, Бог ей даст другого мужа, еще лучше, чем этот. И он будет этих всех детей считать своими. И она будет счастлива, и дети будут счастливы. И только один придурок, который бросил всех 6 будет несчастен, потому что ему в 6 раз больше достанется, чем положено. Он же 6 наказал, теперь, значит, его в 6 раз будет наказан за это. Вот и все. Поэтому, а если она будет думать, что только он мне может помочь, и как бы хотеть это, даже молиться, совершать аскезы, и думать, что вот только этот человек мне может помочь. Это называется вера не в Бога и не в судьбу, а в человека. Это значит, что ты будешь потом жить несолоно всю жизнь и ждать этого человека. И он никогда не дождешься, потому что если человек верит в человека, то человек будет делать прямо противоположное. Так нас учит Бог. Он нас заставляет верить в Него. Ну, потому что это так и есть. Ну, как надо правду, правда же должна восторжествовать. Поэтому, когда человек верит в человека, только мне вот этот человек нужен. Больше ничего. Значит, тогда безнадега, понимаете? Значит, тогда у тебя нет никаких шансов дальше нормально жить. Ты будешь убивать себя, разрушать свою психику, потому что у тебя неправильное представление о жизни. Тебе нужна семья, счастливые отношения. Хорошо, побеждай свою судьбу. Придет время, у тебя все будет. Но если ты именно хочешь этого человека и больше ничего, значит, тогда ты можешь разрушить свою жизнь. Все зависит от твоего желания, сил желания. Желание именно хотеть вот этого человека может убить тебя даже. Потому что ты упрямишься, ты поставил свою жизнь на принцип, ты играешь с судьбой в домино, ну то есть ты упрямишься, ты просто упрямый мальчик, который убьет свою жизнь просто и все, потому что судьба не будет с тобой торговаться, она ни с кем никогда не торгуется. Если человек верит в человека, а не в Бога, он теряет этого человека железно просто. Шансов нет сохранить отношения. Поэтому вера в человека означает вера в свою мечту. Вот человек, допустим, у него мечта какая-то есть, и она воплотилась в человеке. Вот если, допустим, человек соединился с вашей мечтой, вы смотрите на него, а мечта это что такое? Это делать ничего не надо? Потому что есть цель, это хорошо, да? Вообще мечта у человека должна быть? Должна быть. Обязательно. Без мечты невозможно жить. Но она должна превратиться в цель. Или в путь. Понимаете? Вот тогда все правильно. А если человек просто мечтает, это означает, что он верит в вечный двигатель. Что это за вера такая? Вот я нахожу себе какого-то человека, и мне с ним так хорошо, и так классно, и всю жизнь вот так. Делать ничего не надо, работать над собой не надо, просто любовь. Вот я верю в такую жизнь. Просто хорошо с человеком и все. Это называется мечта. Когда человек подчинил свою жизнь мечте, дальше семейная жизнь, до свидания. Если ты поверил в мечту, вот, ну, но не в цель, не в путь, а в мечту и ждешь просто вот такого человека, с которым будет так круто, так классно, значит, тогда дальше ты просто не дождешься никогда. Почему? Потому что это нечестно. То есть ты хочешь ничего не делать и балдеть всю жизнь. Так не бывает. Для того, чтобы что-то иметь счастье в жизни, нужно трудиться над своей судьбой. Судьба предназначена не для того, чтобы мы были счастливыми. Она предназначена для того, чтобы нас обучать. Цель человеческой жизни – обучение, не счастье. Счастье как награда. Счастье тоже есть, но как награда. Вот, допустим, у меня была определенная цель в жизни. Ну, я стремился к чему-то. И во время вашей лекции мне пришло сообщение вот сейчас, что цель достигнута. Примерно год мне надо было молиться, что-то делать. Но это не так уж прямо сильно вот круто, там важно, но определенная задача была в моей жизни поставлена. Эта задача, вот сейчас во время вашей лекции мне пришло сообщение, все. Понятно? Если человек идет вперед, а было чувство, что не получится. Ну, надо просто продолжать, идти вперед. И раз, и получается. Но цель отличается от мечты тем, что человек действует. Он идет вперед, совершает усилия. А мечта означает, человек ничего не делает, он просто желает чего-то. И все, как это говорят психологи, визуализируй просто. Визуализируй сильно, визуализируй, и все получишь тогда. Надо просто сильнее визуализировать. Сидеть, визуализируй. И все получишь. Мечтай дальше, пока не состаришься. Потому что судьба с тобой не будет торговаться. На каждое качество мужчины есть качество женщины определенно. Чтоб не пил, значит, надо не быть в депрессии. Надо быть жизнерадостной, учиться отдыхать, не напрягаться в жизни. Потому что депрессивная женщина и пьяный мужчина – это одна и та же энергия, одна и та же судьба. Вот. Не курил, значит, нужно убирать напряжение. Вот когда человек работает на работе, он устает. Когда напряжение копится, мужчина начинает курить, потому что он не может снимать напряжение. То есть пьет человек, когда счастья в жизни нет. Значит, депрессия для женщины. То есть, если в женском теле, то депрессия, в мужском, то пьяница. Понятно? И чтоб не пил, не курил, значит, ты должна быть жизнерадостной и должна уметь снимать напряжение после работы, как минимум. Чтоб цветы всегда дарил, если мужчина дарит цветы женщине, значит, женщина очень оптимистичная по природе. Она встречает всех, улыбается всем, радуется всем. И тогда ей будут дарить цветы. Если она пессимистичная, типа, все плохо, меня не любят, что-то не дарят, гады. Значит, тогда, как бы, будет все плохо, значит. Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. И все мои подружки, пиявки и лягушки. Ах, жизнь моя жестянка. Да ну ее в болото. А мне летать. Охота. То есть мечта, а жизнь поганка. Почему? Потому что ты неправильно живешь. У тебя неправильное представление жизни. Жизнь – это путь, а не мечта. Мечта есть. Но жизнь – это путь. Надо что-то делать. Чтоб не пил, чтоб не цветы, чтобы тещу мамой называл, значит, ты должна мамой называть свекровь. Если ты будешь к свекрови относиться хорошо, победишь с ней свою судьбу, он к теще начнет хорошо относиться. Ну так, между прочим. Надо знать об этом тоже. И так далее. Вот это все означает твой объем работы. То есть надо что-то делать для того, чтобы вот это получить. А делать надо еще раньше, чем замуж вышла. То есть поэтому девушки в древней культуре с 5 лет, с 7 лет начинали побеждать судьбу для того, чтобы нормально выйти замуж. 15-17 годам уже, как бы, уже много чего она сделала. Она знает, как побеждать судьбу, и находится принц на белом коне, скачет уже. Потому что ты победила судьбу, получи и распишись. Все. Ну, то есть, вот примерно так. Но если человек что-то ждет, он как бы... Доктор, я могу на что-то надеяться? Ну, смотря на что ты будешь надеяться. Понимаете? Надеяться можно только на то, что положено. Ты не можешь на ни на что другое надеяться. А что тебе положено, ты не знаешь. Все зависит от судьбы. Один солдат в армию пришел, там первые полгода там масла не дают. Масло съедают деды. И он как бы приходит к прапорщику, говорит: товарищ прапорщик, мне что-то как бы почему-то масло мне в тарелку не положено. Он говорит: не положено, не ешь. Потом проходит полгода, и он такой опу говорит: товарищ прапорщик, мне масло в тарелку положено. Он говорит: положено, ешь. Так действует судьба. И мы с этим ничего не можем сделать. Но судьбу можно побеждать. Просто ждать от моря погоды глупо. Нужно побеждать. И, конечно, у нас есть мечта, да? Но мы выбираем путь. Понимаете? То есть мы выбираем не мечту, а мы выбираем путь. И это очень важно понять, что вот путь, он отличается от мужика. Вот, допустим, ты хочешь замуж. Это не значит, что конкретно вот за этого. Потому что у меня был такой интересный пример в жизни. Один очень духовно развитый человек, идеальный просто для семейной жизни. Классный человек просто. Все женщины чувствуют таких мужчин. Классный. Мне бы с ним было бы очень хорошо жить. И он начал общаться с одной девушкой. Было там по 20 лет, он с ней пообщался и принял решение уходить в монастырь. Ничего не женился на ней, обещаний не давал, просто пообщался. И в это время его озарило, что он должен жить в монастыре отреченной жизнью. Такой человек мудрый. Почему мудрый, Олег Геннадьевич? Ну как почему? Вы что, не знаете, как с девушкой трудно жить? Он решил жить с монахами, не с девушкой. С монахами все равно легче, чем с женой. По-любому. Мудрый человек. Я никому ничего не намекаю, ни на что. Просто говорю о том, что вот такой человек. И эта девушка потом 15 лет, вот это то, что я знаю, ждала его и все время думала, что он о ней думает, что он ее ждет, и он хочет опять возвращаться. Он уже там хочет вообще полное отречение принять уже, я знаю просто обоих. Ну, то есть ее представление о том, что происходит, было в полной иллюзии. Почему? Потому что она свою мечту поставила выше реальности. То есть она не путь выбрала, а путь, он может быть связан с каким-то человеком или не связан. Потому что ты можешь мечтать о чем угодно, а тебе, допустим, уготовлено совсем другое. Поэтому человек должен выбирать не мечту, а путь. У тебя есть мечта выйти замуж, но ты не знаешь свою судьбу. Допустим, ты хочешь высокого и красивого. Может, тебе по судьбе положено высокий, но некрасивый, или красивый, но невысокий. И тебе будут всегда предоставляться два варианта всегда. Судьба будет тебе показывать. Вот первый вариант. Высокий, некрасивый. Не хочу. Хорошо, тогда... Красивый, но невысокий. Не хочу. Ну тогда оставайся одна. Или побеждай судьбу, развивайся, работай над собой, что-то делай. Если не будешь ничего не делать, ты не будешь приближаться к своему идеалу. То есть мы выбираем путь, а не мечту. Если ты мечтаешь и ждешь, значит ничего не получишь. Получишь комбинацию из трех пальцев. Называется фигвам. Китайская изба. Понятно, да? Есть девушки, которые как бы выбирают, допустим, путь. Ну хорошо, тебе не нравится то, что тебе предлагает судьба. То наркоман, то алкоголик, то тунеядец там, то развратник. Ну то есть ты встречаешь, смотришь, что-то какие-то варианты не очень. Хорошо, тогда вообще не встречайся с мужчинами, начни служить девушкам, работать над собой, молиться, бегать, поститься, не двигаться. Ну то есть начни побеждать судьбу. По всем фронтам пройдет несколько лет, и у тебя будут встречаться уже ну, не такие алкоголики, а просто пьяницы. И не тунеядцы, а просто ну, работники с низкой зарплатой, допустим. Ну, то есть будут встречаться уже получше, уже получше. Потом еще ты опять тебе не нравится. Хорошо, дальше работать над собой. И потом, как бы. Ты увидишь, что как бы судьба тебе предоставила нормальный вариант. Ну, то есть это означает мужичок, с которым в принципе можно как-то жить. И в этот момент пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам-парам-пам. Все, ты согласилась. Понятно, да? Но это не значит, что дальше будет как бы впереди, у жизни только дай. Нет. Почему? Потому что, когда люди начинают жить вместе, то это тяжелее, чем жить одному. Вот люди думают, что вместе легче, чем одному. Нет. Одному легче, чем вместе. Объясню почему. Потому что, когда ты один, твои желания находятся в будущем, и они тебя не так сильно беспокоят. Вот я когда один жил, я помню, студентом, я как бы покупал макаронов, варил их, ставил в холодильник, потом отрубал кусок макаронов, как бы разогревал на сковородке и ел. И мне было нормально. Но когда я женился, мне надо было первое, второе, третье, четвертое, пятое там. И все в высшем качестве. Потому что я уже настрадался на макаронах. Ну, как бы я настрадался, судьба, жена виновата, да? Точно так же муж виноват, потому что у меня чего-то не было там в жизни, когда я была одна. Тоже как только замуж вышла сразу, там, хочу то, хочу все, там, квартиру такую, и то, и все, и пятое, десятое. Ты не знаешь, чего я стою вообще. Посмотри, кого ты взял. Ты вообще как бы понимаешь разницу или нет? Разница всегда есть, потому что женщина всегда лучше, чем мужчина. Имеется в виду снаружи. Понимаете? Снаружи. Потому что мужчина, он красивый снутри, а женщина красивая снаружи. Ну, конечно, не только снаружи, она в какой-то степени также и внутри красивая. Но снаружи сильнее. И поэтому создается иллюзия. Она думает, ну посмотри, кто ты и кто я. Ну хорошо. Иллюзию развеять, нет? Развеять ее очень просто. Смотреть, кто ты и кто я, не нужно. Нужно смотреть, что будет дальше. Вот, допустим, ты такая красивая, крутая, такая вся из себя. Лигиныч, у меня такой характер хороший. Понятно, потому что ты женщина. Конечно, ты лучше, ты податливее, ты лучше можешь договариваться, тебе легко вот с людьми общаться, все, ты женщина. Но ты посмотри на свое будущее, вот ты как бы с ним расходишься, дальше он сразу себе находит такую же хорошую, как ты, может быть, чуть похуже, если он бросил тебя. А если ты его бросил, то чуть получше даже найдет. А ты когда себе найдешь? Вот в чем вопрос. Потому что мужики все хуже, чем женщины. А из этих тех, которые хуже, нормальных почти вообще нет. Они как бронтозавры. И все женаты при этом. И тебе придется в очереди встать. Когда такая же дура, как ты, найдется, чтобы своего дурака бросить. И сразу на него нападает тот же. Те из очереди, которые. И глазки ему строят все. И она думает, ну давайте, давайте. Я настрадалась, теперь вам достанется. А тебе-то вообще ничего не достанется. Потому что ты не понимаешь, что хоть ты такая крутая и хорошая, а он хуже, но так устроена жизнь. Женщина всегда кажется лучше, чем мужчина. И самой себе, кстати, тоже. На разумные женщины своих мужичков не бросают. Для других теток оставляют себе. Хоть дурачок, хоть дурачок, но родной. Понятно? Мы рассуждаем о жизни сегодня. Говорим о том, как относиться к ситуации, когда хочется бросить мужа. Мы до этого чуть попозже поговорим, подойдем, а сейчас мы говорим просто о судьбе. Итак, проблема заключается в том, что когда человек живет своей мечтой, он всегда разрушает свою жизнь. Вот, например, вы живете в семье, муж, жена, вы не знаете, что ваша любовь между вами обязательно будет таять, потому что это вовсе не любовь, это называется подарок от Бога или влюбленность. Вот, допустим, знаете, в некоторых странах люди женятся, им дают денег для развития. Вот поженились, сразу возьмите деньги, чтобы у вас что-то было, ну, как бы, на первое время. Вот это то же самое влюбленность, только это подарок от Бога. Вот вы, допустим, чувствуете, мне хорошо так с тобой, вот это классно. Ты меня когда трогаешь, мне вообще классно. А я когда на тебя смотрю, как бы, мне классно. Вот мы так любим друг друга, такие мы хорошие, у нас такая счастливая семья. Это будет таять все. Это называется влюбленность, это не любовь. Вот люди ради этого живут, они верят вот в эту влюбленность. Они думают, что-то у меня с тобой, мы 10 лет прожили, ничего нету. Ну ты вспомни, что было же раньше, ничего не было. Ты забыла уже. Если бы ничего не было, что бы тебе с ним встречаться-то? Вы же с ним встречались? Ну да, Геннадий. Почему все закончилось? Потому что это подарки. Влюбленность кончается у всех. Любовь это уже другое, мои хорошие. Любовь, чтобы была, нужно трудиться. И мы об этом тоже поговорим. Итак, тебе тяжело с ним жить? Надоело, хочу бросить. Почему? Вот это уже другой вопрос. Потому что у тебя внутри есть мечта. Ты мечтаешь о чем? О том, чтобы хорошо, любовь была, классно, чтобы вот все было хорошо. Все, мечтаешь, да? И вот я хочу найти такого человека, с которым так хорошо было бы жить, вот классно. Все хотят. Не только ты. И это и есть замануха. Вот когда рыбка к червячку, который болтается, подплывает, то там есть два типа рыбок. Одни очень сильно верят в червячка, а другие сомневаются. И вот те, которые сомневаются, они остаются живыми. А те, которые верят, попадают на крючок. Вот когда у тебя уже есть муж, а у тебя в сердце мечта, значит тогда ты влюбишься в кого-то, бросишь, предашь своего мужа, разрушишь свою семью, и тот, которого ты мечтала, даст тебе пинка под зад. Обязательно. Или с ним будет тяжелейший кризис в отношениях, потому что ты же бросила близких людей, за это придется отвечать. Видите, мечта разрушает жизнь человека. Вот или ты, допустим, работаешь, у тебя есть работа какая-то, да? Вот. И тут, вау! Мне предлагают хорошее место. Хорошую. Работа ну, нормальная. Зарплата есть, работа хорошая. Мне нравится, спокойно. Но пришла мечта. Зачем она пришла? А чтобы разрушить твою жизнь. Она пришла для того, чтобы ты потеряла работу, осталась без нее. И вот думала, что же произошло такое. Произошла мечта. Знаете, чтобы убить человека, нужен только сладкий вкус. Вот самый сильный яд и опасный – это сладкий яд. Вот, допустим, синильная кислота – это очень опасный яд, которым часто травят людей. Она имеет сладкий вкус, поэтому ее легко можно подмешать в блюдо, где есть сладкий вкус, и ты не почувствуешь, потому что сладкий вкус всем нравится. Точно так же, чтобы поймать слона, огромное животное, реально, дикий слон, он, блин, я не знаю, что с ним надо сделать, чтобы его поймать. Ну, убивать нельзя, потому что ты хоть живого. Вот, а что его связать, чем свяжешь, он нереально сильное животное. Есть способ. Надо воспитать слониху, которую он полюбит по-настоящему, как настоящий мужчина. Вот, и она пойдет в стойло, и он за ней. Все, дальше ловить не надо, он сам зашел, там уже дальше не выйдешь. Все, есть заграждение. И так ловят слонов с древней культуры. Никто их не там, вот как это показывают в фильмах, никто так слонов не ловит. Зачем? Когда есть простые способы. Понятно? Шевелите мозгами. Итак, я говорю сейчас о том, как человек разрушает свою жизнь. Разрушение жизни не идет через какие-то злые события чаще всего. Оно идет просто через мечту. Если ты не понимаешь, как работает судьба, что судьба тебе человека дала, и это и есть твоя судьба, лучше ничего не будет. Вот работай с этим человеком, развивай отношения, будет лучше. Будет счастье прямо вечное, все, даже в следующей жизни можешь с ним остаться потом, если вы разовьете хорошие отношения. Это все возможно. Трудись над отношениями. Любовь тоже появится. Ты говоришь, у нас нет любви. Хорошо. Любовь имеет три стадии. Первая стадия. Ты принимаешь человека со всеми его прибабахами. Вот приняла, тебе хорошо, значит, ты уже что имеешь? Ты можешь домой приходить, и тебе спокойно. Ругаться не с кем, потому что ты совсем согласна. Все, ты не ругаешься, тебе спокойно жить с этим человеком, отдыхаешь дома. Отдыхаешь. Это первая капля любви. Вторая капля любви называется уважение. То есть ты начинаешь искать хорошее в человеке, служить ему. И ждешь, когда у него в сердце возникнет благодарность за твой подвиг по отношению к нему. Потому что он же воплощает твою судьбу, он тебя мучает, а ты параллельно думаешь о нем хорошо, желаешь ему счастья. Это подвиг человека. Так вести себя очень сложно. Это подвиг. Ты служишь ему, заботишься о нем, а он в ответ хамит. Но придет время, ты побеждаешь судьбу, и приходит благодарность. Это вторая капля любви, когда он в тебе видит хорошее, чистое, светлое. Ты в нем видишь чистое, светлое. И вы живете вместе и чувствуете, что это хороший человек, а не плохой. Хотя в прошлом были проблемы. Но это прошлое, это не он, это не этот человек. Это так действовала моя судьба. А сейчас я вижу, что человек хороший на самом деле. Ты скажешь, нет, Олег Геннадьевич, этот нехороший. Ну хорошо, давайте проверим, хороший или нет, по его матери. Вот когда рождается ребенок, мать смотрит на ребенка, и она видит душу. Душа означает только хорошие качества. И каждая мать знает точно своего ребенка, и она видит хорошие качества в нем, душу. И будет видеть всю жизнь. У каждого человека есть мать, и это значит, что каждый человек, каждая мать любит своего ребенка, это значит, каждый человек хороший, просто ты не разглядела. Все. Это твои проблемы уже. Витя, а почему Бог не дает мужа, чтобы я видела только в нем хорошее? Тогда неинтересно жить будет, понимаете? Ну как тогда развиваться? Вот ты только хорошее видишь мужа и ничего плохого не видишь. Тогда ты не можешь развиваться. Судьба дает человеку то, что ему положено. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Так действует судьба. Понимаете? Поэтому отношение с мечтой должно быть очень правильным. Первое, что нужно понять, что мечта воплощается не с помощью обмана, и хитростей, а с помощью труда, который ты осуществляешь, с тем, что у тебя есть в жизни. Трудись с тем, что Бог дал. А Бог дает всегда сложное, сложное все. Не дает легкое. Легкое не нужно человеку легкое, потому что это животная форма жизни, жить легко. Человеческая форма жизни означает жить трудно. Вот животным, когда рождаются, там все облегчается, как бы. Легкий вариант жизни. Человеческий вариант жизни трудный, потому что человек должен развиваться. Он должен еще выше идти. Более разумные формы жизни еще есть. Он должен развиваться, поэтому и трудности дают человеку. Чем больше он развивается, тем больше экзаменов. Чтобы развивался дальше. В этом смысл жизни человеческой. А не в том, чтобы вот легко все было. Вот ты думаешь, вот с этим легче будет жить. Сейчас брошу этого, с тем будет легче. Комбинация из трех пальцев. Ты не знаешь, что с этим будет. Это просто самообман. Это ты в стойло заходишь уже судьбы. Она тебя сейчас закроет. Тебе вообще будет плохо. Поэтому никого не бросай. Когда человек выбирает путь, то очень важно никого не предавать, очень важно жить по законам Бога, и очень важно все делать правильно. Если человек этого не знает, то он может так пострадать. То есть, если я, допустим, выбираю не путь, а выбираю мечту, тогда человек бросает мужа, бросает жену, бросает работу ради мечты, бросает страну, в которой он живет. И потом такие страдания жесткие идут. Ну, то есть выбирать мечту не надо. Поэтому нужно изучать, как правильно жить, потому что есть заповеди. Вот есть заповеди, которые точно говорят, вот этого делать не надо, снег в башка попадет, больно будет. Туда не ходи, сюда ходи. Понятно? И поэтому, когда ты выбираешь путь, ты должен знать, что выбирай осторожно, потому что если этот путь не по заповедям, тогда ты пострадаешь. Мечта есть, но она должна быть достижимо через труд с тем человеком, который Бог тебе дал, а не просто, типа, я вот все сейчас брошу, к своей мечте уйду, вот это и есть засада. Засада всегда действует именно так. Путь выбирай, не мечту. Не свернуть, не ошибаться, не бросать. Нету обратно. Померить мечту как в доброту людей, не как в обман людей, не как в предательство людей, а как в доброту людей. То есть мечта должна быть связана с добротой, она не должна быть связана с предательством, с обманом, с кидаловым. Там мечту свою не строй, она должна с добротой быть связана. Вот если люди будут по-доброму тебя вести с собой, а ты с ними по-доброму, тогда твоя мечта воплотится. Через доброту ты идешь, побеждаешь судьбу. Не через обман, не через хитрость, не через злобу. Через доброту, через верность. Не через предательство, через верность. Не через гнев, не через раздражение, не через псих, не через дебош, не через хитрые какие-то махинации. Через доброту. красота – это наш выбор. У каждой женщины есть божественные качества. У каждой женщины, когда человек рождается женщиной, Бог наделяет ее добротой, нежностью, ласковостью, любовью к чистоте, любовью к истине, верой в гармонию, в отношения, верой в мир, в то, что можно все наладить. Вот это женская природа, божественное качество у женщины. У каждой женщины есть также человеческие качества, которые тебя мучают. Это чувствительность, обидчивость, раздражительность, лень, склонность к глупым мыслям, нетерпеливость, женские качества, естественные, человеческие. Когда мужчина, человек рождается, у него божественные качества, Бог награждает его сразу способностью побеждать, преодолевать трудности, упорство, смелость, рассудительность, терпение, щедрость там, и так далее. Качества мужчины, который любит женщину, вот эти качества все. Женские божественные качества любят мужчин. Люди влюбляются друг в друга, видят только божественные качества. И дальше, померь мечту, как в красоту, означает, не поддавайся. Тебя судьба будет заставлять видеть плохое в человеке. А ты все равно, вот во что ты влюбилась, то и с тем и живи. Не поддавайся. Учись видеть божественное в человеке всегда и везде. Поверь в мечту, как в красоту. Не поддавайся, не разочаровывайся, не ломайся. Верь в человека. Дальше верь в него, несмотря на то, что он тебе делает глупости, совершает. Это твоя судьба, через него тебя испытывает, и она тебе делает больно, потому что это ее метод. Она пытается сделать так, чтобы ты разочаровался в человеке, и тогда судьба срабатывает. То есть плохая судьба срабатывает, когда ты разочарован в человеке. Есть 5 стадий нагибания судьбы тебя в отношениях. Первая стадия нам трудно. Вторая стадия я хорошая, он плохой. Или я хорошая, она плохая. Третья стадия. Мы друг друга не понимаем. Четвертая стадия. Он не мой человек. Мы чужие. Пятая стадия. Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Ты проиграл своей судьбе. Ты можешь радоваться в это время, небо смотреть, думать, что все будет хорошо, но ты проиграл. Это значит, что тебе придется опять все заново начинать. Потому что если ты на первой стадии, нам тяжело, пытаешься с добротой, а доброта именно побеждает судьбу, с добротой все наладить, прощать, терпеть, тогда ты быстро справляешься. Если допустил до второй стадии, то есть ты чувствуешь, что я хороший, а он плохой, этот человек, начинаешь чувствовать, что он не прав, на второй стадии правда включается. То есть судьба энергию правды начинает, есть женская правда. Надо, чтобы все было чисто, аккуратно, чтобы правильно мы с тобой разговаривали по-доброму. Женская правда вот такая. Чисто, аккуратно, по-доброму. Отношения, женская правда. Надо уделять время отношениям, общаться. Женская правда. Надо, чтобы все для семьи, дети, семья. Женская правда. Выше мужской она считает. Она уверена в этом. Мужчина, у него своя правда. Надо идти вперед. Надо добиваться цели в жизни. Мне некогда. У меня важные дела. Это все на втором месте. Чистота не важна. отношения не важно. Важна цель. Принципы какие-то. Вот мужчина принцип какие-то взял, ему отношения уже как бы не важно. Важны принципы, которые он имеет. Мужская правда есть. Воюют женщины, мужчины всегда за правду. Я права, понимаешь? Она понимает сама. Хорошо, что она права. Все ее подружки тоже понимают. Он дебил, не понимает. Он тоже прав. Все друзья понимают. Она дура просто. Женщина же не понимает. Начинается война между мужским и женским началом. Правда становится выше человека. Дальше эта правда, она разрушает отношения полностью. Камня на камне не оставляет. Человек даже не понимает, почему так получилось. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиделась? Зачем же мы расстались? Непонятно вообще, что произошло. Правда вмешалась. Что делать? Оставь свою правду в покое. Вот у тебя есть женская правда, не надо ее выставлять как основу. Есть мужская, есть женская правда. Все это правда. Нужно человека ставить выше правды, выше своих правил в жизни. Человека ставить выше. Это называется понять человека. Ну, допустим, у меня жена на меня обиделась. Я говорю, прости меня, пожалуйста. Она говорит... Ты так говоришь, потому что просто ты выполняешь свой долг. Ты на самом деле ничего не понял. Я говорю, я понял. Вот прости, вот я вот это понял. Сам ничего не понял. Она говорит, ты ничего не понял, ты в лекции говоришь, что ты ничего не понял. Я знаю, мне подружки слушают лекции, передают все. Я говорю, а в этот раз я понял. Подружки же не могут все знать. Обманываю ее. Она говорит, ну ладно, я же женщина, ты знаешь, и не могу сразу простить. Завтра прощу. Наверное. Ну, наверное, это еще поддыхло, чтобы не это, вел себя нормально. Вот. Хорошо. Я говорю, ладно, хорошо. Я знаю, что она не простит. Я пришел просто выполнить свой долг. Вот, попросить прощения. Прихожу второй раз, через час. Уже улыбается. Но не простила. Говорит что-нибудь такое неприятное. Я уже знаю, что будет говорить неприятно. Совсем согласен. Третий раз прихожу, как бы уже обнимает. Говорит, ты самый лучший у меня на свете. Простила. И в этот момент, когда она простила, я понимаю, в чем я не прав. Вот тот момент, когда ее доброта ко мне в сердце входит, я понимаю, в чем ее женская правда. Вот что я не понял в этой ситуации. Понимаю только в тот момент, когда она простила. Ну, то есть я сделал вот три шага навстречу, применял разум, якобы унижался, то есть я не унижался, просто... Ну, как бы было тяжеловато, чуть-чуть так, сложности какие-то были. Я шел вперед, зная, что я обязательно пойму, в чем проблема у меня, если я иду вперед с добротой. Доброта выше правды. Доброта – это мать правдивости, запомните, мать. Правда не может быть выше доброты, потому что доброта – ее мать. Если человек не по-доброму к кому-то относится, это значит, он не прав с самого начала. Допустим, сын получил двойку, я его ругаю не по-доброму. Значит, я не права, все, 100%. Я думаю, что права, но я не права на 100%. Почему? Надо мобилку в сумку положить, а то забуду. Почему? Потому что ты многого чего не знаешь о нем. Например, ты не знаешь его отношения с учителем. Ты не знаешь, его здоровье, может, у него плохой период сейчас, он не может нормально сконцентрироваться, учиться. Ты не знаешь его отношения с детьми, которые там в школе учат, может быть, они помешали ему. Ты не знаешь, может быть, этот предмет он никогда не сможет нормально учить, потому что это не его природа этим заниматься. Ты много чего не знаешь, но он получил двойку, ты рассердилась, и правда твоя стала выше человека. И дальше ты как бы начинаешь ругать человека, но ты много чего не знаешь. А если ты примешь его вместе с двойкой, по-доброму как переваришь это и придешь к нему общаться, когда у тебя уже доброта в сердце, тогда ты много чего узнаешь после этого. И поймешь, что делать дальше с этим. Как сделать так, чтобы он не получал двойки. Потому что всегда судьба вмешивается на этих стадиях. Первая стадия – нам тяжело. Вторая стадия – я права, ты не прав. Третья стадия – мы не понимаем друг друга, потому что война началась уже, все. Когда война, никому не интересна никакая правда. Вот, допустим, я помню, когда в Донбассе там первого человека убили, столько шума было. Они не правы, там все искали, кто прав, кто не прав, когда это произошло. Когда начали убивать, еще никто не считает вообще. Это обычное дело, там убили того, убили, уже как статистика просто. Правда закончилась. Когда начинается война, правда заканчивается. Начинаются трупы. Понимаете, то есть... Третья стадия – это объявление войны судьбе. То есть ты права, я не прав. Дальше мы друг друга не понимаем. А ты хочешь понимать? Ты хочешь принимать? Ты хочешь мира? А мир через боль только приходит теперь, потому что накопились уже обиды. Через боль. Ты хочешь мира? Тогда принимай вот эту боль, терпи, прощай. Побеждай на этой стадии судьбу. Следующая стадия – он враг мой. Он чужой человек для меня. Я не могу с ним жить. Мне противно смотреть даже на него, не то, что жить с ним. Это уже терминальная стадия. Это агония уже. На ней очень трудно все возвращать. Но можно. И пятая стадия – это уже разрушение отношений. Невыносимая жизнь совместная. Почему ты дошел до пятой стадии? Потому что ты никогда не возвращал судьбу назад. Ты всегда шел у ней на поводу. И теперь ты меня спрашиваешь, Олег Геннадьевич, что делать на пятой стадии? Вот, Олег Геннадьевич, у меня геморрой вылез уже до колена. Что делать? Как назад засунуть? Я не знаю. Раньше засовывался, а сейчас уже нет. Я не знаю, зачем ты допустил до такой стадии, довел ситуацию. Надо было что-то делать раньше, когда он только появился, этот геморрой. И надо было его решать, этот геморрой, понимаете, раньше. А когда ты уже как бы до колена, тогда я не знаю, что делать. Ну, можно, конечно, там что-то делать, операция там, отрезать его, зашить. Но нелегко будет дальше, нелегко. Итак, видите, есть стадии влияния судьбы на нашу жизнь. Это касается не только человека, даже страны. У нас напряг с какой-то страной. Первая стадия. Вторая стадия. Мы правы, они не правы. Третья стадия. Нет понимания. Экономические войны там и так далее. Четвертая стадия. Они враги. Пятая стадия. Трупы вокруг. Война. Внутри организма. Первая стадия. У меня что-то там какой-то напряг. Что-то тяжело. Вторая стадия. Больно. Я прав, он не прав. Орган какой-то. Третья стадия. У меня плохое здоровье. Все там, болезнь. Четвертая стадия. Ничего не помогает. Пятая стадия. До свидания. Все эти стадии побеждаются, если человек принимает судьбу. Что значит принять судьбу? Это то же самое, что сделал Иисус Христос. Он поплакал возле этих маслин, посидел ночь, да, в этом саду маслиновом поплакал, а потом пошел брать свой крест. Первая стадия победы над судьбой – это принять судьбу. Чтобы ее побеждать, надо ее принять сначала. Какая у нас же не у судьбы, не как у Иисуса Христа судьба, правда? Там принять мужа, вот его характер. Но надо понять, что ты не человека принимаешь, а судьбу свою. Потому что через него действует судьба твоя. И первая стадия победы над судьбой – спокойствие по отношению к человеку. Вот у меня, допустим, муж пьяница, а я спокойно живу. Почему? Потому что я много чего правильно сделала. Я, во-первых, отодвинулась от него на ту дистанцию, которая мне дает возможность с ним спокойно жить. А может быть и жить не рядом с ним придется. Вот некоторые говорят: Олег Геннадьевич, вы не понимаете, с этим человеком невыносимо жить. Как я могу с ним оставаться? А ты не понимаешь, что надо оставаться не означает с ним жить. Оставаться означает жить отдельно и не бросать. Ставить условия. То есть дистанция должна быть комфортной для тебя. Никто тебя как бы на амбразуру не посылает. Не можешь вот рядом жить, живи отдельно, но не бросай. Потому что это твоя судьба, как ты ее бросишь. Она же тебя все равно догонит. Она через него сейчас действует, через этого человека, твоя судьба. Не хочешь, чтобы через него, значит, будет через кого-то другого действовать. У меня один мужчина... Он говорит: Олег Геннадьевич, я в 90-е, была такая возможность, взял себе спиртовой завод, хотя я сам не пью, алкоголем занимался, бизнес был такой успешный, много чего заработал. Вот. У меня была квартира в Москве до этого, я занялся этим бизнесом, очень много денег. Вот и потом несколько лет я позанимался этим бизнесом, пришли товарищи по бизнесу и говорят: или отдаешь завод, или мы тебя... просто зарежем, и все. Вот. Ну, он разумный человек. Он говорит: конечно, лучше жизнь, я выбираю жизнь. Отдал им завод этот спиртовой. Вот, и потом 3 брака подряд. Первая жена просто красавица, комсомолка, красавица, супер просто девушка. Первая жена спивается в стельку, расстается с ней. Вторая жена комсомолка, красавица, активистка, все, спивается в стельку, расстается с ней. Третья жена комсомолка, активистка, красавица, спивается в стельку, хотя он не пьет сам. Что это такое? А этот ты спаивал народ, вот и получи фашист-гранату. Понимаете, да? Так действует судьба. Он говорит: Олег Геннадьевич, а четвертое? Я говорю: догадайтесь 3 раз. Он говорит: а что делать? Я говорю: очищать свое сознание, вот что делать. Накопил судьбу плохую, молись теперь, побеждай судьбу, потому что есть способы, добрые дела делать надо, сделать злые дела, делай добрые теперь. Если ты спаивал, теперь наоборот, начни говорить о вреде алкоголизма, то есть начни делать противоположное действие. Если, допустим, ты жадный по природе, это нормально. Но если ты бизнесмен, вот все бизнесмены, они жадные. Им хочется денег. Это естественно, денег. Хочется денег, Олег Геннадьевич. Понимаете, вы это понять не сможете. Денег хочется сильно. Поэтому я бизнесмен. Я торгую из-за этого, что денег хочет. Я понимаю. Я это изучаю. Это твоя природа. Но если ты хочешь много денег, то тогда ты должен победить свою жадность. Вроде бы она тебя заставляет торговать. Но ты сначала, чтобы быть успешным в торговле, ты должен ее победить. И победа эта наступает через то, что ты кормишь людей, заботишься о них, даешь им достаток. Потому что бизнесмен – это человек, который Богу должен тоже кое-что. Его природа, бизнесмена, предназначена для того, чтобы обогащать людей. Цель его жизни в этом. И ты сначала должен научиться щедрости. Начни кормить, заботиться, помогать всем, дружить, спасать всех. И у тебя появится много друзей, появятся все тебе будут доверять. И тогда твоя торговля пойдет очень круто. Потому что тебя все будут видеть и будут думать, хороший человек, можно у него что-то купить. Но если в тебе будет жадность, тогда тебе никто ничего не будет покупать. Я разок иду по бутику, там что-то надо было купить. Смотрю, все жадные вокруг. Все говорят, иди ко мне, давай купи меня. И мне не хочется, я иду, думаю, не хочу вот у этих, не хочу у тех. И одна смотрю, такая, как бы, стоит женщина такая. Улыбается. Вам что нужно-то? Улыбается. Я говорю, да у вас нет в прилавке этого. Она говорит, ну и что, я тебе могу помочь. Я говорю, вот это нужно. Она взяла меня, отмела, там просто классные цены, хороший товар, купил. Иду назад, прохожу мимо, останавливаюсь, а у вас что есть? Почему? Потому что хороший человек примагничивает. И потом я начал изучать, подошел к соседям, они говорят, у ней все улетает. У ней характер такой, у ней все улетает. Она все продает быстро очень. Почему? Потому что жадность меньше доброты, бескорыстия. То есть, что значит быть хорошим бизнесменом? Победить жадность. И дальше у тебя все улетает, потому что ты любишь людей, хочешь им помочь. Все. Вот это и есть твоя сила бизнеса. Понимаете? Или, допустим, ты хочешь руководителем быть. Руководитель означает власть. Я хочу всех контролировать. Мое желание. Хорошо, Бог тебя с этим желанием родил для того, чтобы ты о людях заботился. Гарантии им жизни давал. Давал возможности, чтобы у них была какая-то работа. Чтобы им было нормально жить. Вот для этого ты получил такую силу внутреннюю, силу власти. И научись заботиться о людях сначала. И тогда Бог тебе даст власть. Понимаете, да, о чем я говорю? Или нет? А если ты власть раньше получишь, а тем научишься заботиться, значит, ты получишь потом небо в клеточку. Ты власть возьмешь силой, допустим. Хорошо, какое-то время ты можешь. Веды говорят, до 10 лет. В основном, в среднем у людей хватает силы держать что-то незаслуженно возле себя до 10 лет. А потом дальше расплата. Так счетчик пошел. Первый год, второй год, третий год. Ну, хрясь. Все. И в путь. Мы выбираем путь, означает, мы выбираем брак. Мы не выбираем развод. Мы не выбираем поиск другого человека, мечту там о том, что мне ждет еще с кем-то. И скажет, ну если и предает человек, Олег Геннадьевич. Предает, изменяет. Человек олицетворяет твою жизнь. Вот, допустим, ты изменяешь судьбе, значит, тебе изменяет человек. Жизнь человека предназначена не для того, чтобы квартиру себе приобрести хорошую, детей вырастить, машину купить. Это не являются целями жизни. Это обеспечение жизни. Вот, допустим, если взять животное любое, у него есть цель в жизни? Нет. Оно чем занимается? Оно обеспечивает свою жизнь. Роет норку себе, запасает туда пищу. Так обеспечивает жизнь. Человек это животное. Человек это человек, понимаете? Бог ему дал разум. И разум нужно свой применить для чего сначала? Надо понять, что успех будет только у того, кто понял, зачем он родился. Потому что иначе какой успех? Ты родился не для того, чтобы норку рыть. не для того, чтобы запасать ее зерном, не для того, чтобы защищать свою норку от других хомячков. Ты родился для того, чтобы постичь высшую истину. Ты родился для того, чтобы постичь Бога, постичь святость, постичь высшую цель своей жизни. Вот для этого ты родился. Если ты живешь в семье, только думаешь о том, как увеличить свою жилплощадь, копить деньги на машину, на дачу, на то, чтобы дети выучились, то дальше, так как ты предаешь Бога все это время, потому что Он тебе дал это все для того, чтобы ты что-то больше делал, выше шел, ты занялся своей жизнью, забыл о высшей цели. Или даже не знал об этом. Не имеет значения. Тебе обязательно изменят. Потому что ты изменяешь Богу. Ты живешь неправильно. Значит, обязательно получишь измену в жизни. Потому что у тебя в доме должен быть алтарь. Должна быть молитва. Пища, которую ты ешь, должна готовиться с молитвой. Надо Богу сначала отдавать свою пищу, а потом самому есть. Называется освященная пища. Все надо делать для Бога в жизни. И тогда будет открываться истины в твоей жизни. Первая истина заключается в том, что влюбленность заканчивается у всех, а любовь начинается у тех, у кого просыпается совесть. Вот, допустим, у вас часто у многих людей возникает один и тот же вопрос. Мы прожили 10 лет вместе, у нас есть дети, мы хорошо жили. Почему он меня бросил? Вот поднимите руку, у кого возник такой вопрос. Ну, в жизни же такой вопрос возникает. Поднимите руку, у кого возник такой вопрос. Почему она меня бросила, он меня бросил, если мы жили хорошо? Более-менее. Ответ такой. Потому что вы не включили в отношениях совесть. Понимаете, совесть — это Бог. Сам Бог. Ну, то есть, когда есть влюбленность, вот люди наслаждаются друг другом, любят, им хорошо, вот, им классно жить. Поймите, вот у вас есть определенное время, у кого-то 2 года, у кого-то 5, у кого-то 10, у кого-то 15. Все зависит от судьбы, у всех разное время. Когда вы должны успеть включить совесть между вами. Вот есть вы, есть он. И между вами должна встать совесть, то есть Бог. Это называется жить по совести. Ну то есть, а как это сделать? Надо алтарь дома делать, надо стараться смотреть нравственные фильмы, нужно ходить в храм, помогать людям, нужно приглашать друзей в дом, потому что через них включается совесть. Как вы говорите, Олег Геннадьевич, это теория. Скажите практично. Вот практично вот так, смотрите, вот допустим, от вас муж уходит, другой, да? А у вас есть друзья, которых вы приглашали домой, с ними говорили о каких-то высоких материях. И вы, эти друзья, они олицетворяют совесть в ваших отношениях. Они приходят к нему и говорят: ты что, козел, делаешь? У тебя такая классная жена, почему ты ее решил бросить? Или, допустим, вы живете по совести, у вас появился наставник. У обоих. И он решил вас бросить. Наставник его вызывает, говорит: нельзя бросать тебе жену. Она очень хороший человек. Я тебе гарантирую, что ты с ней будешь жить счастливо. Возвращайся. То есть совесть — это не просто какие-то аллегории, понимаете? Это конкретная вещь в жизни. Или, допустим, вы по совести жили и по-доброму относились к родителям. Родители не дадут, значит, тогда бросить. Мать, свекровь скажет: возвращайся к жене, она у тебя хороший человек. По совести что значит жить? Это значит ставить цель выше, чем просто накопительство, просто приобретение, просто нам. Выше цель ставить. Понимаете, об этом говорят Священные Писания. Хочешь сохранить семью, приглашай в дом друзей. Ну, то есть, начни свою жадность побеждать. Потому что есть семейный эгоизм. Когда он копится до определенной степени, то дальше начинаются проблемы. Вот первая степень накопления семейного эгоизма влияет не на вас, у вас все будет хорошо. Страдать будут дети, они будут вам выносить мозги, они будут вам показывать, что все плохо, потому что они будут вести себя эгоистично. Это значит, что уже эгоизм перерастает в вашей жизни, вы слишком мало заботитесь о других людях, только о себе, для себя, все для себя. Значит, дети среагируют первыми. Они будут наплевательски относиться к вам. Разберемся с ситуацией. Итак, вторая стадия семейного эгоизма. Сначала дети, да? Потом дальше начинают реагировать наши отношения. Мы начинаем ругаться, начинаем злиться друг на друга, свою правду ставить выше. Все, пошло ухудшаться отношения. Потом дальше реагируют родители. В это время также разрушаются связи с друзьями. Друзья являются индикатором вообще ваших отношений. Если вы начали отношения, друзья отваливаются, вы как бы один наедине друг с другом остались. Значит, уже скоро развод. Почему? Потому что ваш семейный эгоизм, он уже очень сильно возрастает. И как с ним бороться? Нужно служить людям. Вот семья создается, нужно дальше что-то делать для других. Понимаете, иначе все развалится. Нужно для других означать также для Бога. Нужен алтарь, нужно заботиться о людях, соседям там что-то делать. Во дворе газоны вскапывать, собачек кормить, кормушку поставить на подоконник. Но это не означает просто как бы приглашать друзей. Это означает стиль жизни. Надо смотреть не друг на друга в жизни и выяснять отношения, как ты ко мне относишься, как я к тебе отношусь. Это должно быть некогда делать. Нужно смотреть, кому нужна ваша помощь. Потому что если вы будете жить именно таким сознанием, это означает уже служение Богу. Это жить для Бога означает прежде всего, для начала жить для людей просто. Не для своего ребенка, а вообще для людей. Вот ваш ребенок приходит домой, кушать хочет, и с ним Вася. Вы скажете: Вася, садись, мой сынок тебя накормит, а потом сам поест. Это значит, что ваш ребенок, когда вырастет, он сначала вас накормит, а потом сам поест. А если вы скажете: сынок, садись, Вася пусть подождет, значит, Вася будет кушать, вы подождете. А если вы скажете: сынок, садись, Вася пусть идет, значит, тогда он будет жить, а вы уйдете. Непонятно? Объясняю. Когда сынок вырастет ваш, его семья будет вне пределов ваших. Вы выйдете из его семьи, и он вам скажет: мамочка, мы кушаем. Иди подожди. Потому что вы не победили эгоизм свой семейный. Он воспитался, внутри него ребенок получил те качества, которые вы культивировали в своей семье. Он является воплощением вашего понимания вещей. Все. Итак, давайте, мы как бы, я вам говорю глубокие вещи. Кто не хочет глубокие слушать, значит, может быть, у меня не хватает для этого разума, может быть, у вас. Но так или иначе, я буду говорить сейчас про глубокие только вещи. Первая глубокая вещь. Если у вас муж предал, ушел от вас, ищите проблему не в том, что он козел. Ищите проблему в том, что вы не жили для Бога. Все. Это железная логика. Если вы, наоборот, начинаете жить для Бога, еще успели, когда он еще недалеко ушел, он возвращается. Потому что совесть является единственной силой, которая держит человека рядом. Нет другой причины. Чужая женщина всегда лучше, чем своя. Чужой мужик всегда лучше, чем свой. Это закон, который вы не сможете поменять. Никогда близкий человек не будет лучше чужого. Все. Но если есть совесть, то человек остается. И он меняется, он становится лучше. Совесть – это Бог, открывающийся в сердце человека постепенно. Вот вы, допустим, скажете: Олег Геннадьевич, у меня есть алтарь, я молюсь, а он не хочет это все делать. Потому что есть стадии. Первая стадия – он будет позволять вам молиться. Сначала он вообще будет против всего этого. Мужчина. Будет против, не обращает внимания, ничего страшного. Это просто стадия. Дальше он вам позволит, будет позволять, а сам не будет этого делать. Это просто стадия. Следующая стадия, он начнет есть освященную пищу, а до этого он будет против. И на этой же стадии он будет позволять вам играть духовную музыку в доме и повесить иконы. Следующая стадия, он будет интересоваться, чем ты занимаешься. А потом он сам будет это делать. А потом он никогда вас не бросит. Потому что на этой стадии совесть включается. А если люди религиозные, верующие и разводятся, это значит, что они оскорбили старших. Совесть закрывается. Верующий человек означает совестливый. Представителем совести являются старшие. Если вы как бы спорите с ними, тогда все, совесть закрывается. Люди бросают друг друга, даже верующие люди иногда бросают, но не так часто. Причина: тяжелая судьба наступила, людей разрывает, и у них нет разума, здравого смысла, чтобы совесть включить. Не хватает сил. Силы идут от старших. Вера в старших дает возможности человеку включить разум, включить совесть. Итак, разрушение семьи, предательство, бессовестная жизнь, значит. Так мы вместе копим деньги. Это совесть включает? Нет. У нас есть дети совместные. Совесть включает? Нет. У нас есть квартира, совместная собственность. Совесть включает? Нет. У нас есть совместный бизнес. Совесть включает? Нет. У нас высокое положение в обществе. Совесть включает? Нет. У нас есть завод совместный. Совесть включает? Нет. У нас есть добрые друзья. Совесть включает? Да. У нас есть наставник. Совесть включает? Еще как. Мы поклялись Богу вместе жить. Совесть включает? Очень. Мы венчались, совесть включает? Очень. Что такое предательство? Предательство – это неправильный образ жизни. Все. Больше ничего. Вот вы неправильно живете, значит, будет предательство. Правильно живете – не будет предательства. Теперь вы скажете: Олег Геннадьевич, мы неправильно живем. У нас нет алтаря дома, мы никому не поклоняемся. Все, кто нас не заманиваете. Я на лекцию пришла узнать, как сохранить семью. Чего вы тут мне рассказываете? Сказки какие-то. Хорошо. У вас все нормально? Вы живете спокойно для себя, для своих детей, для своих родственников. Знаете, что это долго не продлится. У всех людей любовь гаснет, а мечта разгорается в это время.
Когда любовь гаснет, мечта разгорается.
Это не любовь гаснет, а влюбленность гаснет. Потому что у любви есть три капли, до которых надо аскезой дойти. Первая капля – я принимаю свою судьбу, вот этого человека, все его прибабахи. Это моя судьба. Принимаю, означает, спокойно отношусь. Вторая капля – я вижу в нем хорошее, учусь, уважение это называется, вторая капля. И когда я вижу в нем хорошее, благодарность от него приходит, в это время начинается любовь. Вот я хорошо к нему отношусь, он благодарен, я хорошо к нему отношусь, он благодарен, а потом он начинает ко мне хорошо относиться. И я становлюсь благодарным. Через какое-то время это приходит. Вот это уже пошла жара, настоящая любовь. Она имеет не горячую природу жажды наслаждаться человеком, она имеет чистую, светлую природу красоты. Настоящая любовь. Вот люди думают, любовь это когда меня трогают, мне вау, вау, вау. Это не любовь, это наслаждение или вожделение. Любовь означает, что я смотрю на человека и вижу в нем чистоту, понимаете? Вижу в нем глубокие какие-то вещи. Вот это вот называется любовь. И третья стадия любви – искренность или верность. Вот эта стадия, она труднодостижима, но когда, если она приходит, люди в следующей жизни вместе остаются. Они идут в рай вместе и остаются вместе в следующей жизни. Это любовь уже. Это не дешевая вещь. Люди могут прийти к любви со временем, постепенно.
Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Не видеть мелкого означает не поддаваться судьбе, потому что судьба заставляет тебя видеть мелкое. Она заставляет тебя, потому что тебе близкий человек делает больно. Почему он тебе делает больно? Это уже другая тема. Потому что ты от него чего-то хочешь. Человек должен жить так. Он должен сделать доброе дело и получить благодарность за свое доброе дело. Если наступает плохой период жизни, ты делаешь доброе дело, благодарность не приходит. Она копится на хороший период жизни. Потом, когда приходит хороший период жизни, все благодарности приходят сразу. Потому что ты накопил. Понятно? Вот так система работает. То есть ты делаешь доброе дело, будет благодарность или нет, ты не знаешь. Потому что ты не знаешь, какой у тебя период жизни идет сейчас. Но когда человек получает благодарности, он понимает, что все было не напрасно. Итак, ты делаешь доброе дело человеку, благодарность можешь не получить. Но совесть у него включится обязательно. Вот если ты как бы хорошее делаешь, добрые дела человеку, не в ожидании, когда тебе придет твое. Ты не эксплуатируешь человека с целью получить от него свое, а просто заботишься о нем, без всяких ожиданий.
Вот это вот состояние сознания, запомните, оно рождает любовь. И это не дешевая вещь. К такому сознанию может человек прийти только если он взаимность будет чувствовать от Бога. Взаимность, невозможно добиться взаимности от близкого человека, потому что твои ожидания, которые ты испытываешь, внимание, все должны сейчас услышать то, что я сказал. Твои ожидания, которые ты испытываешь от этого человека, ты же что-то ждешь от него, через них придут твои страдания в свою жизнь. Все, что ты ждешь от человека, это все вызовет страдания. А если ты живешь по другому принципу, ты служишь человеку и знаешь, что можно в своей жизни счастье испытать только как награду за свое служение, тогда у тебя всегда только одно счастье будет в жизни и больше ничего. А если ты ждешь от человека что-то, а это естественно ждать, мужчина женится для того, чтобы наслаждаться женщиной. Женщина замуж выходит для того, чтобы наслаждаться мужчиной. Ждать естественно. Но именно через эти ожидания ваши придут страдания в вашу жизнь. Сколько ждете, столько и страданий будет. Вот, допустим, женщина сильно хочет замуж. Значит, вообще не выйдет. Почему? Потому что просто из-за того, что попадается ей человек, который должен ее взять замуж. И она очень сильно хочет. Она не служить хочет мужчине, не заботиться о нем, а хочет наслаждаться его присутствием. Называется хотеть замуж. Понимаете, о чем я говорю? В это время она высосет из него все соки. Вот только он появился рядом с ней, она сильно хочет замуж. Ему плохо станет рядом с ней. И почувствует себя плохо, как бы, и он убежит. А если она хочет служить, заботиться, кто от этого убегает? Вот представьте, вы ругаетесь с мужем. Мой дорогой, я хочу о тебе позаботиться. Нет, я хочу о тебе позаботиться. И начинает ругаться. Такое бывает, нет? Я хочу тебе подарить цветы. Нет, я хочу уважать тебя. Нет, я хочу дарить тебе цветы и хочу, чтобы ты была счастлива. Нет, я хочу тебя уважать и терпеть и всегда тебе кивать головой. Вот так. И ругаться начинает. Смешно, правда? Такого не бывает. Ругаются человеки, означает люди, означают, хотят чего-то друг от друга. Если ты желание мое не выполняешь, то я обижаюсь на тебя и начинаю тебя мучить за это. Вот она, откуда все берется. Через желание приходит страдание людям в жизни. Желание мы не можем свои контролировать сразу. С ними надо постепенно бороться. Ну, то есть, еще раз повторяю, желание – это хорошо, но их надо трансформировать в служение. Давайте изучать эту тему. Вот смотрите, есть же мышцы у человека. Вот, допустим, я хочу быть сильным. Как мне сделать так, чтобы я поднимал штангу? Что, просто сидеть и желать? Как сейчас говорят, визуализируй, ты штангу поднимаешь, визуализируй, у тебя мышцы будут расти. Визуализируй сильнее, сильнее, мышцы растут? Нет. Почему? Потому что мышцы растут, когда ты тренируешься, штангу поднимаешь. То есть я мое желание куда превращаю? В тренировку, да? Хорошо. Везде ли это так работает? Давайте поизучаем. Вот смотрите, допустим, что значит женщине выйти замуж? Вот что это значит? Это значит, что она какое-то счастье приносит мужчине. Так? И что это за счастье такое? Вот что вот заставляет мужчину, вот на девушку он смотрит, думает, о, хочу. Вот что это значит? Что, как бы она себе как бы губы наколола, там сделала большими такими, грубые подколола, груди как бы такие, груди, попа подколола такая, попа крутая, как бы груди. Губы такие, он, опа, хочу. Так это хочу означает секс, причем замуж. Секс это даже не повод для знакомства, понимаете? Не то, что замуж. То есть, если ты все там себе подколола, это не значит, что это замуж захотят взять. Потому что есть два вида красоты у женщины. Есть внешняя красота, есть внутренняя. И внутренняя красота – это именно то, что заставляет мужчин замуж брать женщин. Потому что в остальных случаях они не понимают, зачем. Они очень практично к этому вопросу относятся. Сексом позанимался, и все, зачем столько проблем себе создавать. А женщина, она же замуж хочет. Ей нужны дети, семья. Хорошо, если ты хочешь замуж, тогда изучи эту тему. Вот что нужно мужчине для того, чтобы ты с ним жила и точно знала, что он тебя не бросит. Вот что ему нужно? Какой вид силы в тебе должен быть? Вот что ты должна делать с собой, чтобы точно выйти замуж? Вот это и называется эта сила, вот эта мышечная, да? Штангу поднять, замуж выйти. Одна женщина меня спросила, девушка: Олег Геннадьевич, вот давайте, хватит этой всей демагогии. Вот конкретно, что мне надо делать, чтобы я вот раз и понравилась кому-то? Именно как замуж, а не как постель. Хорошо. Вам надо научиться заботиться о людях очень близко. Вот, например, подружек очень вот так заботиться о подружках, о родителях. На всех смотреть силой своей заботы, на всех людей вокруг. Потому что женщина – это людьмила. Людям мило. Ну, то есть она милый человек для людей. Женщина. Милый человек для людей. Почему? Потому что она любит людей. Вот мужики любят людей, их убивают, понимаете? Мужики людей не очень любят. Они друг друга даже не любят, боятся. На дороге, допустим, мужик идет, опасно, женщина нет. Итак, женщина это людям мило, да? То есть она заботится обо всех. Она же хочет, зачем замуж? Чтобы о ней заботились. А зачем замуж тогда? Чтобы заботились. Заботиться замуж? Точно? Я думал, что наоборот, чтобы я, мне хорошо было, чтобы я... У меня были дети, там, квартира. Чтобы так хорошо было. А он заботится и заботится, заботится и заботится. Он правильно говорит, он же мужик, пусть пашет. Разве не так вы хотите? Так. Правильно, надо быть честными. Надо быть честными. Вот так вы хотите. Чтобы о вас заботились. Если вы этого хотите, так делайте именно это. Начните заботиться обо всех. Хотя женщине тяжело. Вот обо мне никому заботиться, как я буду заботиться? Вот преодолей это желание, чтобы о тебе сначала заботились, начни заботиться обо всех. Как Золушка. Пам-пам-пам-пам-парам. Вот обо всех заботься. И чем больше вы прибудешь как женщина, вот близко, вот с любовью обо всех заботиться, тем вы слушаете, я вам секрет раскрываю, серьезный. Тайну великую. Тем красивее вы будете становиться в своем сердце. И сердце ваше, вот это, оно создает нити вот эти вот. Ниточка завяжется. То есть именно забота женщины создает эту энергию нити. Когда ваша забота станет сильнее вашего желания замуж, что это значит? Реально забота уменьшает желание замуж, желание остается. Но оно перестает быть жгучим и разрушающим жизнь. Когда женщина сильно хочет замуж, она теряется в отношениях с мужчиной. Ее замуж не возьмут, потому что она слабеет рядом с ним. Но когда женщина очень сильно заботится и становится такой счастливой в отношениях, как это выглядит внешне, вот такая женщина. Посмотрите фильм «Вечера на хуторе, две здиканьки». Вот там Вакула мастер, там... Много девушек бегают такие, смеются все. И одна говорит, вот да будешь мне черечки, выйду за тебя замуж. Смеется, радуется. Вот так это выглядит. То есть женщина становится независимой от мужчины. Она становится сильнее его. А как это, Олег Геннадьевич, вот проявляется в моем внутри? Вот в тот момент, когда тебе будет нормально и не замужем, Замуж все равно хочешь, но нормально и не замужем. В этот момент ты станешь красивой и будешь сшибать мужиков с ног. Не вот желанием постель, а именно желанием заботиться, ответственность взять, познакомиться, общаться, серьезные отношения строить. Вот этим желанием ты будешь сбивать с ног мужчин. И дальше выбирай. Вот они все лежат, как бы сбила их всех с ног. Смотри, какой из них тебе больше нравится. Вот этот, как бы, или этот, или этот. Выбирай, думай. Когда у тебя сила есть, вот это вот, выбирай дальше. Все, вот это правильный подход к жизни для женщины. Выбрала, дальше живи с ним. И дальше уже надо заботиться теперь об обществе, для того, чтобы у него совесть проснулась. Для того, чтобы его сохранить. Сохранить мужчину можно не своей красотой. Красота тоже нужна. Сохранить мужчину можно только с совестью, которая живет в его сердце. А совесть рождается сначала у вас. Поэтому женщина – это та, которая наводит порядок. Вот зачем женщины прибираются в доме? Они говорят, мне так комфортнее. Нет, мой хороший, вы прибираетесь, потому что вы включаете совесть. Женщина хочет, чтобы по совести, она следит за тем, чтобы дети правильно себя вели, муж правильно себя вел. Если кто-то неправильно себя ведет, ей плохо становится, она не может это переносить. Так ведь? Она хочет, чтобы все было правильно в жизни, поэтому на лекцию приходит и слушает Олега Геннадьевича, чтобы все было правильно. Это называется жить по совести. То есть совесть включает жена в доме. Муж никогда совесть включать не будет. Жена включает совесть, она этим занимается. Чистота, порядок, все правильно. И до нее вот не доходит только, что включать совесть, это не означает только уборку делать, потому что убираться надо не только в квартире, а также в отношениях и в своей душе. Чтобы в отношениях уборку делать, нужно приглашать друзей в дом. Почему на Востоке, вот пришел гость, допустим, все метаться начинают сразу. Нельзя его оскорблять, нельзя обижать, нельзя то. Потому что они знают, у них есть в сердце знание, что если гость пришел, значит Бог к тебе пришел на проверку. Эгоизм у вас сильнее или служение в доме? Если гость пришел, ты проверку не сдала, значит тогда будут проблемы. Понимаете, то есть гость пришел, метнись, помоги, послужи. И он, если благодарен будет, то значит и Бог тебе принесет удачу в дом. Придут деньги, придет победа, придут удача. А когда ты Бога приглашаешь в дом и служишь Ему, и ходишь в храм, и соблюдаешь заповеди Божии, тогда не только удача, не только богатство, не только достаток придет в твой дом, а придет еще верность. Потому что верность зависит только от совести. И если ваш близкий человек вас предал, значит совести в вашем доме нет. Только один диагноз. Все, больше нет причин. Если есть совесть, предать невозможно. Невозможно, дорогие мои друзья. Никто не может перешагнуть через свою собственную совесть. Предать можно только, если ты совесть забыл. А если женщина каждую секунду напоминает о ней, как ее забудешь? И больше того, когда есть совесть в доме, она в мгновение ока понимает женщину. Потому что когда совесть, вот я вам говорю что-то, допустим, вот я вам говорю, допустим, вот так-то, так-то вы делали, и то-то получили. Откуда я знаю? Я вас никогда не видел. Откуда я знаю? Мне подсказывает совесть. То есть Бог. Он сидит и мне подсказывает. Вот это говори, то говори. Понятно? Совесть. Живешь по совести, получай знания, подсказывает. Точно так же вам Бог подскажет, когда на мужа начнут смотреть. Вы живете по совести, вы узнаете в мгновение ока просто. И вы также будете чувствовать, что вас кто-то разрушает, вашу семью, какой-то мужчина, который на вас смотрит. Совесть будет сильнее всех этих вещей. Вот он будет хороший человек, самый крутой, то, что я хотела. Но вы не будете на это идти, потому что совесть живет в вашей жизни. Когда женщина не стремится к совести, мужчина ее теряет. Как это работает технически? Вот, допустим, женщина подумала, я могла бы себе найти и получше. Мужчина пойдет искать. Сразу же. Вот вы так подумали, я могла себе найти получше, у него сразу же вот здесь вот вырисовывается сразу такой надпись «Кобелина». Все. Вы только подумали, а он уже пойдет так делать. Когда женщина смотрит на своего мужа и думает, я могла бы найти себе получше, и думает, Господи, зачем я с тобой связалась? Вот она так думает, ну, улыбается ему, делает вид, что все хорошо, но, Господи. В это время от нее к нему любовь не поступает. Женщина состоит из любви или благословляющей силы, а мужчина состоит из действия или побеждающей силы. Действует, энергия действия идет от мужчины, он побеждает, а женщина благословляет. Или любит, или верность проявляет, это одно и то же. Вот когда женщина верна мужу и так не думает, что я зря за тебя замуж вышел, то тогда мужчина получает от нее любовь. А когда мужчина любовь получает от женщины, у него в сердце рождается, как вы думаете, что? А? Что рождается? Щедрость по отношению к ней. Вот он, допустим, она верность к нему относится, а он щедро себя ведет. Он готов ей зарплату отдавать, при бабахе ее все терпеть, капризы слушать. Желание удовлетворять. Хочу пирожное, пожалуйста. Хочу мороженое, пожалуйста. Нет проблем. Верность заставляет мужчину так себя вести. Ваша верность по отношению. Если вы не верны, как бы вы смотрите, думаете, пойду, хочу себе найти, могу себе найти получше. Он не чувствует любви от вас. А мужчина не может жить без любви, потому что любовь идет от женщин в этом мире, не от мужчин. Мужчины ее просто отражают. Любовь идет от женщин. Женщина обладательница любви. Если женщина верна, значит, любовь приходит в сердце. Не верна, не приходит. Мы говорим сегодня о том, сохранять семью или не сохранять. Так вот, знаете, такого вопроса не существует. Если вы не можете сохранить, а пытаетесь, ничего страшного. Бог обязательно вам даст еще одну попытку. Обязательно дашь возможности. Ничего страшного. Вы старались сохранить, но не можете. Ничего страшного. Если человек буянит, избивает, издевается, вы не живете с ним вместе, никакого греха в этом нет. Ставьте ему условия, как жить вместе. Выполняет? Приходите. Мужчина примерно 5 раз должен срывать свои обещания, чтобы до него дошло, что дальше уже надо закончить. Он говорит, я не буду пить, вернулась. Обязательно будет пить. 5 раз ждите. На 6-й он начнет шевелить мозгами. До этого вряд ли. Мужчина воспитывается только поступками. Женщина ждет, когда он поймет. Мужчина не может понять. Он понимает только действия, он не понимает слова. Какие бывают действия? Не разговаривать с мужем, чуть-чуть подальше держаться от него, выполнять свои обязанности, но не открывать сердце, не ложиться в постель. Жить отдельно – это уже такой жесткий способ, не надо его применять без причины. Жить отдельно и ставить условия означает измена, избиение, означает, когда уже жесть начинается. Тогда жить отдельно, ставить условия. А до этого просто другие какие-то действия. Слова просто, пожалуйста, делай то-то, то-то. Вот если вы просто мужчине что-то говорите по-доброму, то слова превращаются в лапшу и как бы и падают на уши. Они в уши не заходят, они в лапшу, и потом они и скатываются. Только действие понимает мужчина. Он действующее начало. Женщина понимает слова, беседу. Мужчина понимает только поступки. Вот, допустим, мужчины сейчас слушают лекции. Они слова мои не понимают. Им надо обязательно получить по башке, и потом они думают,
о, правильно Олег Геннадьевич говорил.
Ну, то есть мужчина слушает лекцию, он делать ничего от этого не будет. Он просто слушает, и ему интересно, как он себя ведет. Ну, молодец там. Вот. Но когда наступает событие, и мужчина видит, что он как бы не справляется, он тут же вспоминает, как говорилось, и тут же начинает это воплощать в жизнь. То есть мужчина понимает все только через действие. Вот, допустим, один мужчина приехал на фестиваль «Благость», и он побежал со мной вдоль моря. Его жена привезла, он не слушал лекцию. Он пробежал со мной 16 километров, и потом говорит, Олег Геннадьевич, вы настоящий, я буду слушать ваши лекции. Вот со мной пробежался, понял, что я настоящий. Мужчина понимает только действия. А женщина понимает только чистоту. Вот если она чувствует грязь, она не будет слушать. Только чистоту. Мужчина – действие, женщина – чистоту. Стоит ли жить человек? Вы не с человеком живете, мои дорогие друзья. Вы живете со своей судьбой. И вы это вообще не понимаете, когда задают такой вопрос. Со своей судьбой вам придется жить. Вышвырните человека – судьба найдет еще что-нибудь, чтобы вас мучить. Вы ее вышвырнуть не можете. Еще раз повторяю, если ваша судьба побеждена, человек вас вообще не парит. Он вообще ничего вам плохого не сделает, если вы победили свою судьбу. У меня была такая ситуация, клеветали люди на меня. Что такое клевета? Я изучал эту тему, когда началось это, я начал изучать. Есть как бы критика. Критика – это означает раздувать недостатки, не замечать хорошего. А клевета означает раздувшиеся вот эти недостатки, вы их раздули уже, еще приукрашивать. Означает, ну, туда еще прибирать. Вот это называется клевета. И это вызывает очень сильное чувство несправедливости внутри. Особенно, если на тебя клевещут люди, которым ты сильно помогал в жизни. Вот так это происходило. Происходило до тех пор, пока я эту судьбу не победил. Когда я ее победил, люди клевещут. Вот здесь ничего не возникает. И они ничего со мной не могут сделать. Когда я не победил, они это делают, и раздувается пожар. Понимаете? Идет дискредитация, то есть люди перестают ходить на лекции там. Когда я в себе победил, они орут, караван идет дальше, вообще не обращают внимания. Как будто ничего не происходит, понимаете? Все зависит от вашей судьбы. Ну, то есть, если вы судьбой победили, никто вам ничего плохого не сделает. Индейцы всех ковбоев попереловили, а один все время скачет по прериям. И как бы и все спрашивают, а что вы его не ловите? Ну, потому что он неуловимый. А почему он неуловимый? Ну, потому что никому не нужен.
Неуловимым стал. Ну, потому что нет плохой судьбы.
Итак, вы хотите бросить своего мужа. А на чем будете судьбу побеждать? Ну ладно, хорошо. Олег Геннадьевич, это не аргумент вообще. Хорошо, не аргумент, ладно. Тогда сейчас сделаю аргумент. Вы знаете, что я вижу всех в зале женщин, которые бросили мужа. И даже вижу тех, кто два раза бросил. Можете меня проверить, у меня нет ошибок в этом. Я даже знаю примерно когда. Что? Когда? Сейчас скажу. Вы готовы? 1,5 года назад наступило предательство, которое послужило причиной разрушения вашей семьи. Так? А? Вроде нет. Но вы бросали кого-то? А? В 2016 году. Ну нет, это не то. Вот когда в 2016 году у вас был очень сильный конфликт, вы сильно обиделись, вы в это время никого еще не бросили. Просто судьба, она вас разлучила. А вот 1,5 года назад вы бросили этого человека. Потому что вместо того, чтобы его возвращать, вы занялись чем-то другим. А вот теперь поняла. Отлично. И вот за то, что вы это сделали, вот здесь вот сердце, холод, который мешает вам сейчас создать семью. Поняла. Молодец. Итак, слушайте меня внимательно. Вот у каждой женщины, которая не сохранила свою семью, бросила человека, у нее в сердце холод. Вместо того, чтобы притягивать вот эта сила, которая теплая энергия такая, любви, которая создает отношения, у ней холод. И этот холод мешает создать семью. Я вижу у всех, у кого холод. Со мной вот что происходит. Сын ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянной нике. Нет пока. Итак, знаете, да, что происходит? Вот не приклеивается никто. Почему? Потому что холод сердца. И вы его сами можете у себя почувствовать. Вот не сердце не тепло, а вот такой, как камень. Это означает бросила или разорвала отношения. Вот у женщины холод или камень. У мужиков тоже, которые бросили, что-то там происходит. Но не холод, а совсем другое. Мужчина, когда бросает жену, у него в сердце появляется сильный жар. И этот сильный жар заставляет его найти себе любимую. То есть он обязательно находит этот жар, привлекает ему любимую. Он очень сильно влюбляется. И говорит: Олег Геннадьевич, видите, лекции ваши не работают. Я жену бросил, и у меня теперь все просто Кока-Кола. Ну хорошо, отлично. Все по плану. Ну, то есть жену же бросил, она мучается. Значит, Бог должен, что тебе сейчас делать? Он тебе нашел человека, который тебя может так бросить, чтобы ты мучился. Поэтому ты влюбляешься сначала. Все идет по плану. Масло уже разлили. Как бы поезд, трамвай едет. Все как бы нормально. Не волнуйся. То есть все по плану. Ты сильно влюбился. Почему? Для того, чтобы тебе дали пинка под зад, потом, что ты почувствовал женский каблучок на одном своем месте, чтобы там отпечатался он хорошо. Шпилечка такая, чтобы отпечаталась тебе надолго в твоей мужской. И не всегда все слова произношу во время лекции. Ну вот так вот, поэтому бросать нельзя. Потому что у Бога есть свои планы, как бы, на отношения. И поэтому вот одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, вот смотрите, вот От меня ушел муж. Что, я левая? И должна одна жить? Мне бросать нельзя, значит, я что, левая? Нет, ты не левая. Надо делать следующее. Вот смотри, у тебя есть две дороги. Одна дорога в пустыню, то есть от мужа, это в пустыню. Там что нет, там пусто. Семьи нет, ничего нет. И вторая дорога к мужу назад. Вы скажете, ну он ушел, он не хочет со мной жить. У него уже жена, там уже она беременная ходит. Смотрите, ты... Разрушилась твоя семья. То есть ты не сохранила. У тебя не хватило сил. Ты что-то не так делала. Молись теперь. Совершай аскезы. Следи за собой, что там тебе не хватает. Какое терпение не хватает, значит, тогда неподвижное положение тела. Воли не хватает, длительное движение. Ничего не соображаешь, постись. Молись. Возвращай назад мужа. Естественно, он никуда не вернется, но ты что делаешь? Ты возвращаешь свою судьбу. Ты победила судьбу. Первая стадия. У тебя легкость сердца по отношению к этому человеку, хотя он тебя предал. Вторая стадия. Доброе отношение к нему. Ты уже можешь нормально с ним разговаривать. Даже к детям он приходит. Ничего страшного. Нормально. Приходи. Все. Третья стадия. Он меняет свое отношение к тебе. Говорит, ты хороший человек, но возвращаться не могу. У меня новая жена беременная. Ты все три стадии прошла, дальше он придет и узнает хорошую новость, что у тебя появился вот такой вот мужик, гораздо лучше, чем он даже подметки не годится. А иногда раньше узнают такую новость. Вот, допустим, один мужчина начал изменять женщине, та как бы дистанцировалась, потому что с предателем невозможно строить близкие отношения. Унижение наступает. А унижаться не надо. Это разрушение жизни. Она дистанцировалась, не бросает, по лекциям молится, все. И она проходит все три стадии. Первая стадия – спокойствие. Он изменяет, она не влияет на нее. Вторая стадия – добрые отношения. Третья стадия – меняется его восприятие к ней. И в этот момент она расцветает. То есть она судьбу победила, отстрелялась. Что дальше? Жена мне прислала сообщение. Она судьбу победила, отстрелялась. Что дальше? У ней появляется жизнерадостность, самодостаточность, такая сила. Она такая счастливая ходит. А он ее бросает. И он такой говорит, а что ты такая счастливая? Она ему говорит, а что, только ты можешь быть счастливым, что ли? Он говорит, что ты имеешь в виду? Выключайте этот фонарик, мне глаза слепят. Он говорит, что ты имеешь в виду? Она говорит, догадайся сам. Вот ты счастливый, и я счастливая. И он такой подумал и решил оставаться женой. Это моя жена же. Кто имеет право вообще, как бы? Это моя жена. Понимаете, да, сработало что? Когда она стала счастливой, он начал думать, что у нее кто-то есть. И он решил, мою жену никому не отдам. Это же моя жена. Я могу только сам ее бросить. Отдавать никому не могу. Все. Она стала сильнее судьбы. Самодостаточно счастливый, и он и все, и перестал гулять, начал раскаиваться. То есть можно только возвращаться назад в отношения, очищать их, светлую память о человеке сохранять. И дальше следующие отношения. Вот, допустим, вы мужа не вернули, он ушел. Молились, пришло время, вот вы эти стадии прошли, легкость сердца возникла. В этот же момент. Сразу на белом коне как бы уже скачет все. Поздно уже скачет. Понятно, да? В этот же момент все. То есть отстрелялся, все. Никогда судьба не будет зря мучить человека. Пришло время. Олег Геннадьевич, почему я так долго одна? Ну, значит, ты не раскаялась, ты человеку причинил. Или, допустим, муж ждет до сих пор тебя, а ты не здравствуй, не до свидания. Ну, то есть он ждет, уже 10 лет ждет, и ты 10 лет, у тебя как бы ничего не получается. Почему? Разбились с ним. У меня был такой случай у знакомой моей одной, родственницы. Она как бы бросила мужа. Муж ждет 10 лет, 15 лет. Она с одним пожила, не смогла, а за вторым. И так что-то ничего не получается в жизни. Говорит, почему у меня ничего не получается? Что, проклятая, что ли? Я говорю, а он тебя ждет? Ждет. Иди с ним разбирайся. Я не могу, говорит, уже все, столько лет прошло, он неправильно живет, я не могу с ним жить. Я говорю, разбирайся, иди с ним. Пошла общаться, поговорила, объяснила ему все, поставила условия, сказала, что вот ты хочешь жить вместе, стань вот таким человеком. Он не хочет меняться. Он говорит, ну что тогда ты ждешь? Живи своей жизнью. Я вот в такую игры больше играть не буду. Все. И он успокоился. А она вышла замуж. На чужих костях счастья не построишь. Итак, дорогие мои друзья, мы изучаем критические ситуации, да, в отношениях. Мы изучаем, что делать, как жить. Первое, что вы сегодня должны усвоить, это главное. Если вам плохо с человеком, не думайте, что виноват человек. Если вы будете думать, а он будет делать глупости, он действительно, есть 100% доказательство, что он виноват. Но если вы так будете думать, вы свою судьбу победить никогда не сможете. Потому что судьба заставляет думать, что виноват человек и обезоруживает вас. Раз он виноват, что вам-то надо делать? Ему надо что-то делать. Чтобы побеждать свою судьбу, надо разделить судьбу от человека. Надо побеждать свою судьбу, когда вы ее победили, человек уже не сможет быть виноватым. У меня вопрос, у нас когда лекция должна закончиться? Желаю всем сесть, сейчас будем. Какие у вас вопросы? Лекция понятная? Кому что-то непонятно? Если вам что-то непонятно, значит вас зацепило за судьбу, а судьба, она сразу мозги так. Давайте, сейчас мы вас расцепим. Да? Да-да.
Да, добрый день, меня зовут Ольга.
Не надо, не обязательно. Да, были отношения. Вы что хотите, чтобы я вас напугал? Или что? Все как есть. Были отношения? Когда были отношения? Кто кого бросил? Все понятно. Нет. В чем-то. Угу. Моя хорошая, в ваших отношениях есть холодный период. Он заложен уже в ваших отношениях, потому что вы проявили холод по отношению к этому человеку. Не проявили к нему достаточно деликатности и правильного отношения в тот момент, когда он разочаровался в вас. И как бы, ну, понимаете, да? Надо было его чуть-чуть повозвращать, как-то по-доброму. Как бы уходишь, уходи. Это неправильно. Вот за это вы наказаны, что в этих отношениях будет холод. Если вы будете трудиться над этими отношениями, верность проявлять, в тех отношениях раскаетесь, то ничего этого не произойдет. Но объем работы есть какой-то определенный. Ну, то есть, ваша вины 25% где-то в этой ситуации. 75% его. Поэтому ему и тяжелее сейчас, чем вам в жизни. Потому что ваши вины 25%, но вы тоже будете обязательно отрабатывать должны сейчас уже эту вину. Не надо проявлять безразличие к близким людям. Не надо проявлять холод. Нужно стараться заботиться, даже когда не хочется. Понимаете, вот через свое «хочу» надо перешагивать и не обращать внимания на человека. Нельзя на близкого. Это нехорошо, это предательство. Вот именно в этом ваша проблема. Ну? Разрываю отношения всегда.
Я всегда разрываю отношения сама. Всегда. Я сбегаю.
Ну что вы устаете. Устаете.
Я эмоционально очень сильно устаю.
Перенапрягаетесь, да. Поэтому нужно научиться отдыхать от человека. Когда отношения будут, вы должны предупредить, что я устаю от отношений, мне нужно побыть одной какое-то время. Если ты будешь мне разрешать, я всегда буду с тобой. Вы просто, вы думаете, что вы обязаны, ну, сгореть в отношениях. Ну, то есть, а потом, когда вы не выдержите, убегаете просто и все. А вам надо научиться себя сохранять в отношениях. Не нужно, вот вы перенапрягаетесь, как бы стараетесь, сжигаете себя.
Я как будто эмоционально все себя
отдаю, да? Да, да, да. А надо сохранять себя. Не перенапрягаться в отношениях надо. Надо сохранять себя. Держать здоровье в отношениях. Спокойно себя вести. И также еще важно, и надо очаровываться, чтобы не разочаровываться. Вы еще очень пылкий такой человек, сильно очаровываетесь в человеке. Потом чуть-чуть разочаровались, и сразу все у вас опускается. Все внутри. Понятно?
Понятно.
Хорошо. Мужчина, ваш вопрос.
Вечер добрый, благодарю вас за встречу с Чебоксаром. Вопрос, а вот как вы представляете себе в отношениях с позиции мужчин? Очень много вы говорили, что женщина, а про мужчин практически ни слова.
Ну завтра поговорим про мужчин. Я же не могу сейчас, вот у меня 5 минут осталось, это же серьезная тема.
А когда мужчина становится вот, биологически временным пристанищем для женщины, то что значит?
Мужчина временным пристанищем для женщины становится, значит, мужчина несерьезный, и за это Бог ему даст по шапке. Надо быть постоянным пристанищем, а не временным. Нашел себе человека, живи с ним. Все. Нельзя временным пристанищем. Потому что это... Значит, нет совести в семье, она живет неправильно. Если женщина решила расставаться, это значит, что она играет с огнем. Потому что мужчина имеет много счастья в жизни, возможности побеждать свою судьбу, становиться сильным, развиваться. Мужчины много такого в жизни. А у женщины все счастье находится в семье. Если женщина разрушает своими руками свою собственную семью, она себе в жизни делает полную жесть просто. Это ее как бы недоразвитость, глупость. Поэтому я только сожалею о том, что женщины так поступают. Но это от незнания. То есть они не понимают, что творят сами. Я не знаю ни одной женщины, которая бы не раскаялась в жизни за то, что она разрушила семью. Может быть, она понимает, что с этим человеком она бы не смогла жить все равно, но сам факт разрушения семьи, это всегда вызывает у женщины в сердце глубокое раскаяние. Она понимает, что это абсолютно неправильный поступок. Так или нет? Так. Ладно, мои хорошие, завтра уже будем продолжать. Время наше закончилось. У нас полчаса до лекции, ответ на вопрос. Так? Поэтому приходите. Спрашивайте, общайтесь. Сейчас у нас будет небольшой тренинг. Мы будем побеждать судьбу, учиться. Чтобы побеждать судьбу, нужно понять, что судьба живет в памяти. Пока человек помнит о себе, судьба его мучает. Как только он помнит о Боге или о молитве, или включается процесс молитвы, что одно и то же, судьба начинает отступать и сдается. Поэтому метод сейчас мы не можем молитву повторять, потому что у нас разные веры у всех. А вот слушать молитву и повторять «Я желаю всем счастья» – это как настрой молитвенный. Как мне повторять «Я желаю всем счастья»? Я сильно слушаю, как молится, и настраиваюсь бескорыстно. И вот я думаю о тех, кто молится, в настроении бескорыстия «Я желаю всем счастья», повторяю. И стараюсь забыть про свою жизнь в это время. Если я достигаю этого, значит, я контролирую свою судьбу. Ну, то есть, сейчас мы потренируемся. То есть, я желаю всем счастья, думаю о тех, кто молится, и стараюсь, чтобы мысли о моей жизни, обо мне, не лезли в мою голову. Я вот сейчас буду мы будем тренироваться так, да? Кто из вас вчера был на нашем тренинге? Вот это? Кто из вас вчера в Москве дистанционно вы могли присутствовать? Кто из вас присутствовал? Есть хоть один человек? У нас есть ретриты «Победа над судьбой», которые онлайн проводятся. Я вам советую подключаться к этому. Там 3 часа только я обучаю молитве людей. Следующий такой ретрит будет 18 и 19 июня. Он будет проходить в Сочи, на Красной Поляне. Можно физически приехать, а можно онлайн участвовать. А предыдущий был вчера в Москве вечером. Так что учитесь это делать, побеждать судьбу тоже надо обучаться. Сели прямо.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, любви, хороших семей, всего самого светлого в вашей жизни. И очень благодарен вам за то, что вы пришли ко мне на лекцию, терпели меня целых 3 часа. Спасибо вам большое. Еще спасибо. Еще я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Очень важную. Есть рыжиковое масло такое, да?
Его можно купить в супермаркете, заказать. И есть куркума такая, спецпорошок. Берете 5 частей рыжикового масла. Допустим, доливаете в стакан. Одна часть куркумы. Размешиваете. И если вы, допустим, куда-то идете, смажьте себе просто крылья носа. Вы никогда не заболеете коронавирусом. А если вы заболели, мажьте себе грудь, мажьте себе спину. Вы никогда не попадете в больницу. Никогда не будет никакой реанимации. У нас есть очень большой опыт. Мы проводим целые большие фестивали, люди все это делают. Ни одного случая, чтобы на скорой кто-то уехал. Понимаете, есть серьезная статистика. Поэтому, пожалуйста, все это делайте, и вам будет помогать. Смазывайте себе каждый день руки вот так вот, тыл, как вам смазали, этой смесью. И вы будете себя чувствовать отлично. Если заболели, переносить легко. Будете получать естественный иммунитет от этой болезни в результате такой практики. Но если у вас начинает потихоньку слабость, температура, сразу мажьте все тело. И ходите вот так вот. До тех пор, пока не вылечитесь. 2-3 дня и все проходит. Хорошо? Да? Да? Она не портится. Нужно взбалтывать, потому что куркума оседает всегда вниз безнадежно. Ее надо всегда взбалтывать, потому что она не растворяется в масле. Да. Детям можно, даже грудным детям можно. Можно ее сосать во рту, но это не заменяет. То есть само по себе сосание во рту действует в 10 раз слабее, чем мазать на тело. Понятно? Это рефлексотерапия. Поэтому надо мазаться именно. Ну, хотя бы смазывать себе руки вот так вот и идти куда-то. И скрыли нос. И все, и вы не заболеете. Все. К сожалению... Спасибо большое. К сожалению, мои хорошие, сейчас из Индии пришел в Россию очень жесткий вирус, штамм вируса. И сейчас пошла следующая волна начинаться потихоньку. Уже статистика показывает подъем. Он такой жесткий коронавирус. Вот в Индии сейчас много людей погибло. Вот. Он к нам тоже сейчас пришел. Но если вы будете делать все, что я сказал, шансов нет заболеть. Прививка хорошо тоже. Прививка хорошо. Просто лучше прививку делать тем, кто не хочет, не планирует зачинать детей в ближайшее время. Потому что сама прививка по себе может ослабить репродуктивную функцию. Это знают все врачи, я ничего нового вам не сказал. Поэтому, если вы вот сейчас планируете зачинать детей, то лучше не рисковать. А пожилым людям нормально? У меня есть одна знакомая, она директор института Роспотребнадзора. Ну, то есть, она сказала, что ни один человек еще не погиб от спутниковой. Ни одной смерти не было от этой вакцины. Поэтому, как бы, нормально. Ладно, всего доброго. Спасибо. Сейчас цветы. Цветы у нас подарки.